Это может...
Это правда 0.05.
Ладно, придет. Придет, допросим. Я думаю, что сегодня. Завтра. Здрасте. Здрасте. Мы как поступим? Мы сегодня устроим базовый курс или сетевой? То есть вы готовы рассказывать про КДЕ, как я предлагал?
А настройки таковые, как таковые, в общем?
В общем и про настройки, да?
Значит, зависит от того, сколько часов это было.
Насколько вы сами этого хотите. Значит, смотрите, идея какая. Это все равно нужный модуль для самых маленьких, для начинающих. Да?
Настройки КДЕ?
Нет, КДЕ.
КДЕ как таковое?
Да.
И как таковые рассказывали, но есть не готово.
Вот, тогда давайте мы, значит, почему мне пришло это в голову? Потому что у нас этого нет, и вообще нигде этого нет.
Для чайников не готов.
Вот.
Объективно.
Да, и было бы очень неплохо, совсем небольшой там, на час буквально, да?
Да, ну так подумать.
Ну, окошки, кнопочки, хелп, да, так сказать, всякую вот такую... Мелкие неудобства, возникающие на эту тему, да, что нельзя закрывать, что закрытие окна не влечет за собой убийство приложения, вот такие вот вещи, да, чтобы люди знали, с чем они влечут. А не влечет, вот не влечет и все, он может висеть себе и висеть, понимаете.
Вот. В общем, я зато рассказываю на стойке, что-то
есть. Вот, я к чему, чтобы тем самым с вас снять необходимость рассказывать про все настройки КДЕ, из которых половина, в общем-то,
Я, честно говоря, не собирался. Я собирался классифицировать на те, которые лучше не трогать.
На те, которые можно оставить.
На те, которые оставить можно, но не нужно, нужно и нужно, и лучше не трогать.
Понятно. В общем, вот как вам эта идея? Я, правда, написал, но тем не менее, давайте ее обсудим. Как вам эта идея? Потому что все равно надо немножко рассказать про КДЕ, ну, даже, может быть, меньше часа, ну вот настолько, насколько у вас...
Ну, наверное, нужно, надо подумать, рассказать, что...
Вот.
Есть второй затык, два основных приложения ГТК.
Это Mozilla и Дердервер.
Да.
Ну, кстати, есть КМЛ и...
КМЛ нет.
Нету, да?
Нет, я еще и историю начинал знать.
А почему нет? А почему?
Ну, я могу, конечно, стать в архивах, но в общем, нет, не будет.
Вот отстой.
Ну, по крайней мере, это точно было в Юниоре. Мне сказали, что нет, не будет, его по умолчанию нет. Ни в Асте, ни в Юниоре. Соответственно, и сказали, что у нас трое именно под Дердервер.
Ну да, а в качестве альтернативного клиента. А вот у меня есть. То есть вот он где-то есть, да? Сейчас я посмотрю, где.
Нет, ну, собственно...
Сейчас мы просто посмотрим, откуда он будет качать. Ну. Что, КДЕПИМ КМЛ, вот он. Это он.
А, у них такой...
Он часть пакета КДЕПИМ, конечно. Он часть пакета КДЕПИМ.
То есть, нет, репозиторий там у вас есть.
Но... Это не репозиторий. То есть у меня не подключен сейчас репозиторий как таковой.
Интересно.
У меня подключен. Вот ни за что не люблю АПТ.
Возьмем, ставится он, не ставится, это точно?
Нельзя АПТ спросить, где.
Какие репозитории он нашел?
Где он нашел? Нет, какие можно. Нельзя спросить, где он нашел. Пока не начнет скачивать.
У него есть какой-то режим, когда он ничего не делает, а показывает, что будет делать.
Есть.
Ну, а потом, тогда можно просто вот это использовать.
Ну, у нас, по-моему, не первоэкспертный. Сейчас посмотрю.
Вот.
Два пыли где-то не стула ставили, чтобы...
Так, возвращаем свои... Беру свои слова... Нет, не беру. Вот не пишет он.
В любом случае он не входит в состав основной.
Да? Основной не входит точно.
И, да. И в этом...
Где?
Ну, у КМЛ есть пара косяков, которые нужно учитывать. Там, по умолчанию русские направила поддерживают соответствие с RPC, а не в соответствии с тем, как это делает Outlook. Я нажидал. Пока этого не сделаешь, русские имена файлов,
подачи... Будут такие...
Нет, все хуже. Вам от лука бат их вообще видит, как что-то типа mail.dat.
Ну, равно как и наоборот. Если какую-то галку не поставить в современном Outlook, он присылает какую-то .yml хрень.
Он присылает, он просто никакой не дат. В общем, по умолчанию, по крайней мере, mail если вы не покажете.
4.0 десктоп и 4.0 бранч. Он только в ветке в десктопе. Его действительно нет в PSPO вообще.
Да.
Его нет в PSPO вообще.
Поэтому...
А?
Дербер.
Что? Не важно.
Я не знаю, что...
Важно, что его нету ни в одном.
А, кстати, может быть, я знаю, почему. Я вот только Дербером не пользовался. Да, вот все тоже показываешь, что все вообще есть. А Thunderbird по умолчанию как положение открывает? Ну вот если приходит файл, как он открывает это положение? Куда он его скидывает в Thunderbird положение?
Ничего не отпускает.
Вот тогда непонятно, что это. Скажи, это есть такая тяжка mail, скидывание в TMP?
В доллар темп, не в TMP.
В общем, куда?
Не в TMP, а в доллар темп. Ну то есть в приватный TMP, home TMP.
Нет, ну вот там, собственно... А, home TMP.
Да, да.
То есть
да.
Mail делает.
Не к email, Thunderbird.
А, вот, это правильно он делает.
А к email прям в TMP, что ли? Слэш TMP
кидает, по крайней мере, то, что есть в DBI, а не в потоках, кидает слэш TMP.
Ух ты, господи, извращение.
Соответственно, OpenOffice открывает дурацкий файл. Вообще говорит, что файл только для записи. Но пользователь git save end, и по умолчанию он записывает тоже в TMP код.
Потому хрен найти, да. Нет, и выключает компьютер, да, а там TMPFS.
Да,
там TMPFS, да, совсем круто.
Вот, собственно, у Camel есть такая...
Ну, в общем, он есть, Camel есть в десктопе, Camel есть в бранче, больше нет.
Поэтому, нет. Собственно, я подозреваю, что, вообще говоря, может быть, Camel неправильно.
Ну, черт тебя знает. Вообще, мне непонятна идея делать KDE-based дистрибутив и выкидывать оттуда KDE-шные же...
Видимо, нет, я чувствую, я нужно понять концепцию разработчиков. Концепция разработчиков была такая. Собрать софт минимальным количеством косяков по умолчанию.
Хорошая идея, да. Это правильная концепция. И, собственно, вот. Я согласен.
Видимо, дело было в
этом. Да, чтобы как можно меньше потом...
Да, то есть делать. Не по фичам, там, скажем, не по сильному единству, а по количеству косяков граблей, которые можно собрать конфигурацию по умолчанию.
Да, очень удобно. Тогда давайте, Сел, договоримся вот о чем. Я все равно сейчас не готов рассказывать свою пользовательскую часть, которую повседневно использую. Не готов.
Да.
Я должен был сесть и подготовиться. Если там тот же, тот самый стунель мы как-то можем, нам пора начинать давно уже, как-то можем оживить, то вот повседневное использование, поскольку у меня оно сильно отличается, да, я не готов. Значит, давайте мы тогда это отложим. Вечером посвящаемся до какого дня, либо до завтра, либо до следующего блока, если вам не сложно. Подумайте.
Ну, тут
тоже
концепция.
Нет, это понятно. Вообще, нет, я к тому, значит, ну то есть, может быть, вы завтра даже не родите эту концепцию.
Да? Ну, я вам разу.
Просто я к чему, что может быть мы тогда эту неделю посвятим, как и было здрасте, Константин, как бы было написано в планах системного администрирования, да? А, ну, было там так написано, насколько я помню.
Да.
Кстати, мне надо план переработать, это я завтра сделаю с утра. Вот. Значит, у меня за мной же еще миграция. Вот, да.
Я хочу сегодня на этом, поскольку в сети могу...
Ну, как-нибудь... Нет, ну не сегодня, миграция завтра.
Нет, я просто запоминал.
Вот. Прекрасно. Прекрасно. Вот. Соответственно, а тогда на следующей неделе мы будем уже подбирать всякие крохи. Вот, которые мы не вычитали на школе, еще где. И тогда мы и значит, заслушаем вас с КДЕ.
И настойком, и с...
Да, и меня с повседневным использованием, и всякое такое, что мне покажется эффективное использование PSPO в образовании, вот такие вот глупости. Вот. А я тут, да. А сегодня мы тогда, значит, сегодня и завтра займемся системным администрированием. Сволочь, ну ты прогрелась, твою мать заново, а?
Я, кстати, так не понял, надо сейчас не писать автором. То, что, судя по всему, не старт, а там, где это клиешь центр управления Reload никогда не говорит. Это фича и.
А, так не нужно. Сам бы читай свои конфиги, как только ты их исправил. Факт. Конфиги читает.
Мне не удалось сделать так, что пока я не говорю сам на Reload, мои изменения в KDE-центре видны с компьютера клиента.
Значит, что-то там сделали с Android, потому что там года два назад Мне это еще поразило. Ты редактируешь конфиг сам, а ныл тут же вчитывал.
Ни разу такого.
Наверное, сам выступленный как-то специально, хотя вряд ли.
Не исключено, потому что это, конечно, изврат.
Да, конечно, конфиг он забыл.
А я видел.
Нет, в общем, поэтому такой большой постоянный. То есть ты можешь долго тыкать, это даже работает.
Да, пока не скажешь релоз.
Пользователи не добавляются. То есть пользователи, правда, никак не добавляются.
А это потому, что в какой-то момент он сам бы сменил технологию работы с бэкэндами. Вот.
А так вот конфигурация с МВ конфиг исправно меняет.
Прогрелась. И, кстати, она сейчас другие картинки будет показывать 0:0, а не 1:257. Ну, вот этот самый. Да нет, Жень.
Пробовали,
она не обращает на это внимания. Там, понимаете, бага на багу налезает, причем бага аппаратная на багу программную.
При этом
Буфер, ну да. Да, от него, по-моему, ничего не зависит. Я вот то вставлял, то удалял. Я его вставил потом уже. Можно его удалить, этот фреймбуфер, если хотите.
Это еще есть полезная настройка рабочего стола. Нет, если в этой области есть, значит, полезная настройка. Особенно, что надо снять галочку, решить соединение без приглашения, чтобы тебя никто не задал.
Она по умолчанию снят.
Нет.
А, по умолчанию просто надо каждый раз, да. Нет, в том смысле,
что... Маленький язычок от фичи сразу зависит тем, что будет друг другу постоянно приглашать.
Значит, у нас по СПО, как я выяснил, когда мы вот сидели, по умолчанию все включено, но не работает. Начинает работать только после того, как там что-то поправишь, сохранишь.
Работало,
а вот у нас не работало.
То есть по умолчанию, по умолчанию разрешается соединение без приглашения.
Но не работает.
Но не запрашивает пароль.
Нет, но оно все равно не работает.
Да, потому что пароль еще нет.
Оно не это самое.
Пароль действительно.
Ну не знаю, ну вот можно проверить.
Если еще снять галочку
без пароля.
Да, будет еще галочку, то вполне работает.
Хорошо, значит...
В любом случае, доставать преподавателя вполне можно.
Как доставать преподавателя, да?
Да, когда-нибудь после каждого школьника появляется приглашение, а обычно не хотите выдать доступ к этому товарищу.
Не, все равно 257:1. Странно. Странно это все. Ладно, давайте начнем, а то у нас времени не так много. И мы уже...
Я знаю, что надо писать, главное, чтобы в капуте при создании контакта не забыть включить телевок 1951, или это по умолчанию.
Надо засекировать.
Ну да, а капут стоит.
А зачем включать кодировку? Ой, может и не будет завтра. Сегодня точно не будет. А зачем 1251 в капот? В смысле?
Если человек выбирает такой джампер, мы используем
гаду-гаду. Погодите, ладно, с гадами потом. А зачем в капот 1251 кодировку ставить? А что, если у тебя такая кодировка по умолчанию?
Ну вот, тут...
Не УТФ?
Нет. Они пофиксили.
Точно.
Ну, то есть они используют, ну что, по умолчанию?
По умолчанию, ну
да,
правильно.
Да, поэтому они взяли весь софт, который можно было использовать по умолчанию без
грамм. Да, все правильно. Ну я думаю, что Андрюша Черепанов ее выловил, как обычно.
Нет, ну потом уже нам как-то прикрутили.
Прикручивается. Ну вот по умолчанию здесь, да. Ладно, братцы, давайте потихонечку мы активизируемся. Мы опять пропинали начало. Ну, я виноват, я тормозил вообще. Значит, смотрите, у нас сегодня всякая сеть, да. Во-первых, продолжение вчерашнего про безопасность, причем практическое, к которому я, блин, не готов. Вот. Но ничего, я надеюсь, что мы будем этот вопрос, ну, запинаем руками. Да? Значит, мы хотели попробовать стунель. Стунель мы хотели попробовать. Ну, про СЗХУ я более-менее все знаю. Вот, а про стунель не все. Вот. Значит, для того, чтобы работать с СХ, нам нужен клиент какой-то, на который СХаться. Клиент. Не ходите к себе самому к СХ.
Я могу как-то
Нет, ты не можешь, потому что у тебя TypeScript, Tralevali, Debian. Нет. Я думаю, что надо, да, надо поднять где-то сухода, если он не поднят. У нас по умолчанию. Или у нас по умолчанию везде поднят.
Видите, могу сказать, сервис.
У вас Ubuntu.
И что?
Ничего все. Хорошего.
Поместить каждый сервис с под старт, он будет, поскольку сюда мы ходим, мы качаем файл.
А он по умолчанию опущен, да?
Да, сейчас он будет.
Надо будет поднять его. Хотя не надо, а то студенты начнут сыхаться друг с другом. И делать гадость. Не надо. Да. И делать гадость. Хорошо. Значит, давайте тогда вы поднимете. Максим, значит, есть некое... Да, значит, вам придется... А, так вы же будете сыхаться туда и никаких проблем, да, на самом деле? Туда, на один. Значит, единственное, что надо сделать вот что. Дим, послушайте, надо остановить ССХ, убить ему хост-кейс, чтобы ССХ, сервайс СХД старт, при старте с нуля сгенерировал эти хост-кей, а я бы объяснил, что это такое. Угу. Вот. Мы про новый еще расскажем. Вот. Значит, пока значит, все это длится, все это происходит, пока самолет наш длится, давайте мы еще вспомним про S-туннель вчерашний и попробуем его настроить. Я так... Да. Вот все это. Все хвостки убить. Видите, у них дата 19 число. Да. Вот, значит, чтобы потом это тоже ставить в TypeScript, и мы бы поняли, о чем речь. Вот. Ну вот, значит, давайте мы пока это оставим, Дим. И Максим, да? А вы там своих этих сам кроете. Давайте. И мы все-таки попробуем настроить S-туннель, просто чтобы показать, каким образом, почему, так сказать, некоторые личности считают, вот у нас все вот присутствуют, поэтому он сейчас будет высказывать свои комментарии бурно на эту тему, почему некоторые личности считают SSL протоколом шестого, то бишь уровня представления из России. Да, вот. В любом случае, действительно, организация Security Socket Layer полностью оторвана, может быть полностью оторвана от уровня приложений, да, там единственное, что нужно, это вот, то есть она действительно находится где-то между транспортным и прикладным уровнем, в отличие от TLS, которая есть способ встраивания защиты по асимметричному шифрованию, да, непосредственно в протокол приложения, да, то есть там ручки выкладываются туда. Вот. Значит, давайте для начала установим этот пакет. У меня нет, есть сомнения относительно того, что он прям-таки в этом самом, в PSPO есть, он должен быть в бранче просто обязательно, куда бы он делился. Что, он просто есть?
Ну, вот нет, здесь я его ставил.
А откуда он ставится? Кстати, да, скажите-ка ему... Нет, откуда? С какого же репозитория? Скажите-ка ему apt cache show pkg s-туннель. Мы хоть узнаем, где он лежит. Там где-то в самом начале этого show pkg имеется... Десктоп и все, да?
Да.
Десктоп current. А что десктоп? А почему его нету в бранче?
В бранче есть, да. Следующая скобочка.
Ага, вот там следующая скобочка.
В бранче. Да. Хорошо. Значит, S-туннель не входит в состав PSPO, но есть в бранче 4.0. А, кстати, у нас там школьный бранч включен? Нет. Да, может быть, он есть в школьном бранче, то есть, скорее всего, он есть в школьном бранче, потому что школьный бранч был просто создан из обычного бранча и там дальнейшие изменения происходят. Да. А здесь нету, потому что здесь же стоит, блин, этот лайт дурацкий. Посмотрите. А вы пока ставьте, да. А, вы потом, а у вас TypeScript уже включен.
Да, я.
А вам не надо шел ПКГ сделать? А, хотите...
Распоминайте.
Вперед, вперед. Alt. Апдейты только.
Если его бранч пошли. Есть вот такой, но это вот school branch.
Вот school branch нужен, да.
Хорошо.
Еще апдейты и бэкпорты.
Это то же самое, что этот
пластик. А, значит, бэкпорты.
А это тоже не school. School, пол такой висит.
Логично. Ну, хорошо, да. Бэкпорт это немножко другое, согласен. Вернее, совсем другое. Что школьных бэкпортов нет. Бэкпорт общий на
4.0.
Чё? Апдейт, да, да, апдейт.
А все же, по первому, через год
посмотрим. Ну, бранч он есть, в любом случае. Хорошо, давайте мы лучше продолжим. Итак, я напоминаю, что S-Tunnel – это программа, которая может служить и клиентом, и сервером для организации защищенного туннеля, защищенного с помощью SSL, между... есть, да, в школьном бранче? Ну, куда бы он делся? Защищенного туннеля между клиентом и сервером, между, скажем, клиентской машиной и серверной машиной. Вот. При этом в случае клиентской машины она позволяет прокидывать, скажем, туннель на HTTPS или IMAP-S или POP3S к серверу, который имеет SSL, а на стороне клиента организовывать порт, к которому можно подключаться без SSL. Да? Я рассказывал, что вот это именно так было устроено довольно долго, работа с таким популярным почтовым клиентом под Windows под названием ZBAT, который очень долго не умел этого SSL по-человечески никак. Вот. Даже есть методичка, как это сделать под Windows. Вот. Значит, кстати, может быть, стоит туда заглянуть. Максим, если вы можете, откройте браузер, и мы просто посмотрим. Может быть, это нам сократит время работы. Что, опять? А, он просто умер в прошлый раз. Ну и map CSMSUS просто зайдите. Вот. Идея состоит в том, чтобы использование S-Tunnel в качестве клиента состоит в том, чтобы подключение к удаленному защищенному порту осуществляла программа S-Tunnel. А вот после того, как вот это подключение вот здесь вот произошло, да, вот этот расшифрованный уже с помощью SSL трафик представлять в виде незащищенного сокета на другом порту на локальной машине, к которому можно присоединяться к клиентам, не имеющим понятия об SSL. И вот. Там где-то есть настройки почтовых клиентов. Это вы не то смотрите. Настройка почтовых. Как настроить компьютер? Как получать факультетскую почту? Вот. Что-то тут хибат вообще отсутствует, да? Нет, нет, нет. Да, звон. Хибат вообще отсутствует. Поищите тогда какой-нибудь проект NoBat. В гугле просто NoBat. Ладно, хрен с ним. Сейчас попробуем маном воспользоваться. Так, значит, ну, к примеру, зайдемте-ка браузером на сюда же, ну, на HTTPS. Да. Forbidden. Ну, зайдите вместо WebMap, слово WebMail напишите. WebMail. Ну вот, пожалуйста. Значит, вот у нас есть некий сайт, в данном случае WebMail CSMSUSU, где стоит белочка. Вот, да. Кстати, там есть вот эти самые волшебные слова под названием «Отпечатки пальцев». Вот. Это ровно то, о чем говорилось вчера. Некий хэш от открытого ключа, да? Чтобы вы могли сравнить. Кстати, давайте сделаем скриншотик. Не только. Откройте вот. 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 Скажите просмотр. И вот сравните. Только для этого надо окошки раздвинуть в разные стороны. По-моему, похоже. Вон оно. Да. Вот сделайте скриншотик. Видите, да? Отца русской демократии, ладно, спасет. Вот. Чего там? Нормально все. Нормально все, не надо перфекционизм. Вот, значит, как уже вчера говорилось, конечно же, если у вас есть какой-то злоумышленник между вами и сайтом доверенным, то он может осуществить и такую тоже операцию, а именно не только подменять сертификаты, но и анализировать контент и внутри контента тоже подменять какие-то значения на другие значения, чтобы, значит, вы вот такое увидите.
В данном случае просто значение
продать. Неважно. Нет, Жень, помните, что было вчера? Я говорил, что если у вас есть веб-сайт, на котором вы можете опубликовать ключик, да, то вероятность того, что произойдет атака вида Match in the Middle, она, так сказать, уменьшается. Вот. На что Дима сказал, ну почему же? Вот же человек все равно ваш трафик проксирует, да? Вот он, значит, и здесь подменит.
Нет, ну если специально видишь, что это не меняется.
Нет, постоянно видишь, это немножко другое. Если вы помните, атака типа Monkey in the Middle как раз в том и состоит, что вы должны каким-то образом обменяться открытыми. Вам должны прислать открытый ключ.
Да?
Когда вам первый раз присылают открытый ключ, мы это еще видим сегодня в ССХ, совершенно непонятно, как убедиться, что это именно он, а не кто-то там другой. Нет, конечно. Вот он запомнил, больше он спрашивает, вернее так, он спрашивать будет, но он будет спрашивать по другой причине. Он будет спрашивать, потому что сертификат сам подписан. А на самом деле этот ключ уже запомнил. Вот. Так вот, именно в этот момент вы можете зайти на сайт, если там есть место, где этот ключ опубликован, то вероятность сильно слегка понизится, ибо для этого нужно специально ваш сайт. То есть вот в таком случае, да, человек должен именно специально озаботиться тем, чтобы подменить именно ваш сайт и в частности проглядеть то самое место, где публикуется ключ просто вот так вот для просмотра глазами, и его тоже подменить прямо внутри HTTP-контента, что в общем не вполне... так сказать, ну, то есть нет, понятно, что это вполне разумная, так сказать, задача решаемая, но тем не менее. Вот, значит, возвращаясь к... давайте мы теперь попробуем организовать некое подключение туда же с помощью S-туннеля, а да, для этого немножко почитаем манту S-туннеля, я ни черта не помню. Там где-то в конце, я думаю, есть примеры. А, они были даже не в конце, они были прямо сразу, да. Это не те примеры, это примеры от ключика option, от ключика on. Дальше. Значит, но это, по-моему, в качестве демона примера все, да?
Да, их целых двое, они оба в качестве демона.
Это в качестве демона. Значит, почему я не привожу пример в качестве демона? Потому что там нужно еще генерировать сертификат, а мне что-то как-то лень это делать. Вот. У нас сертификаты, скажем, веб-сервер генерятся просто автоматически. Есть скрипт, который это делает. Папаш 2. Ну давайте назад прокрутим немножко. Но тем не менее, как видите, все-таки это стоит посмотреть, или вернее зафиксировать где-то, да, что там внизу нарисован второй способ применения S-туннеля. В случае, если у вас сервер не умеет организовывать нормальный SSL, а вы хотите трафик защитить с помощью SSL. Вот видите, там PopD, еще и MapD, да? Не MapD, а PPD и MapD, вот. Значит, соответственно, картинка ровно та же самая, запускается сервер, да, который на локальной машине только смотрит. А, он вообще никуда не смотрит. Это сервер типа фильтр, тот из серии тех, которые в XnetD вставляются. Да? Вот что тот, что другой, это серверы такого же плана, какие могут вставляться в метадемон XnetD. Вот. Они на самом деле просто расшифровывают некий протокол прикладного уровня, там ППП и этот самый IMAP. Да? Причем читают стандартного ввода, пишут на стандартный вывод. Вот. Если бы их вставили просто в XnetD в качестве серверов, они бы так вот и работали, никакого SSL там бы не было. Для того, чтобы организовать еще защиту по SSL, вместо использования их внутри XnetD, они используются в этом самом S-туннеле, который делает ровно то же самое, но организует вот эту вот самую прослойку, да, шифрует с помощью SSL. Вот. Значит, про сертификаты рассказывать, наверное, не буду, а может быть и буду, если хватит времени. Вот. Про то, как их генерировать. Надо, да? Ну, давайте тогда я попробую это сделать завтра или сегодня после перерыва, потому что есть скрипт, который просто это делает. Да, и можно воспользоваться этим скриптом, а не рассказывать все опции, извините, OpenSSL, коих там порядка 30. То есть я, например, не знаю, как руками сгенерировать сертификат. Я каждый раз, у меня есть makefile на сервере, который его генерирует, а у нас есть скрипт там. А? Что-что? Ну, любой SSL сертификат самоподписанный такой, чтобы можно было... Да. Скрипт, ну вот почему-то вот каждый раз приходится придумать такой скрипт. Не важно. Значит, давайте мы все-таки сделаем не это, а клиентскую часть. Давайте, там минус D это сервер, а мне нужен клиент. Нет, с хаки деньги нет такого отношения, к сожалению.
Граунд мод, программ.
Нет, вы тогда не вслух, пожалуйста. Клиент мод. Минус D, соответственно, на каком порту? Да. Ну, по-моему, да, там. Или дефолт, что серверный, да.
Там сверху.
Поищите, что ли, в гугле какой-нибудь туннель минус, а что-то не лень сейчас вспоминать. Я говорю, я не готов до конца. Но в любом случае, я к этому лучше готов, как рассказывал. Вот отсюда не надо выходить. Хотя, мы уже скриншот сделали. Нет, вообще с туннель минус С надо бы... А, давайте на туннелёрк, наверняка там много чего понимаем. Это, кстати, он и есть. Да нет, посмотрите, вот, да, конечно, там же будет клиент включить. Вот и все, собственно. Вот, собственно, и все.
Только вместо этого там... Ну вот. Можно, кстати, этот URL как-то так зафиксировать. Полезная штука. Что? Вот. Такой, в общем, не мудрящий URL, надо сказать. Ну так вот, как видите, совсем ничего сложного. Если бы у нас было время, если бы я удосужился почитать мануал до лекции, да, то я бы тут же все и рассказал. Всего лишь два параметра, да, минус D, чтобы он работал в качестве службы демона, вот, с параметром, на каком порту происходит слушание, да, дальше минус R от слова remote, к какому порту присоединяться, дальше имя хоста, двоеточие, номер порта, вот. Я так думаю, что надо написать что-то вроде стунель минус D, там какой-нибудь 8088, да, ради прикола, да, минус R, что там, webmail, cs, msu, su, двоеточие, https, вот, собственно, и все. Да. Обратите, кстати, внимание на то, что... давайте сделаем, Максим, отступление, вы потом эту команду наберете. На то, что можно использовать как числовые номера портов, так и символьные. Дело в том, что существует какая-то организация, боюсь соврать, не то ИАНА, не то ETF. Да, в ETC Service. Вот. Можно посмотрим, да. Давайте скажем лес ETC Service. И есть файл ETC Services, в котором переписаны зарегистрированные номера портов. Вот. То есть такие номера, которые можно уже использовать по имени. Мы же никогда не пишем 80. ИАНА. Значит, вот в ИАНе, в этой самой, да, там эти самые номера портов регистрируются. Там же очень много их, вот, всяких. Ну, в частности, HTTPS, например, зарегистрирован как 443, поэтому мы его и не пишем. А вот что такое 8088, я не знаю, поэтому мы его пишем. Обращаю ваше внимание, что мы не пишем 8080, ибо на нем слушает веб-часть альтератора. Ну нет, я знаю. На нем слушает веб-часть альтератора, и не используем 80, потому что здесь, по-моему, уже какой-то веб-сервер установлен. Ну вот будет 8088, какая разница. Ну вот, запускаем вот эту самую команду. Ну да, вы бы ее еще установили. Скажите h-r, это же ваш. Значит, она в USB не каком-нибудь лежит. В USRSB, не разумеется.
Да.
Ну вот, скажите, как попроще, netstat какой-нибудь. Netstat минус, чтобы нам показали только нормальные сокеты. Кто помнит? Минус L как-нибудь, да? Нет? Ну, чтобы netstat показал не все. Я вот почему-то... Минус T, CPIP, минус T. Во, спасибо. Потому что я почему-то не помню этого ключа. Вот, да. И кто там на 8080 нам слушает? Никто? А. Да нет же, ну не слушает, так не слушает.
Да, это сильно. R? Или что ты там сказал?
Ну,
с этого,
кем только... Ну, NN. Вот. А вот что-то я не вижу, чтобы кто-то слушал на 80.
Оно когда user bin, оно, по крайней мере, запустилось и ушло куда-то.
Ну, скажите PS, ну что? Так что, мы все какие-то сегодня вялые.
Не знаю, привычка. Да и нифига не вижу.
Никакого стунеля нету, да?
Да.
А если его отстакунить,
8088 нормальный порт, какая разница? Ну скажите ему вербоз.
Там не тот, который говорит, что лоб пойдет на СТД, а не в...
Это самое. И минус D уберите. Это реагирует. Да.
Нет, там нужно после упасть.
Вы уверены? Давайте вам почитаем. машины все тормоза.
Вот.
Минус F написать. Минус F foreground.
Да.
Да. И минус D большое, там что-нибудь.
Минус D большое.
Ну давайте. Какой create? PID-файл. Ну, посмотрите там параметры PID-файл, где сохранять.
PID-файл location, минус P большой.
Вот, вот. Ну, кстати, неплохой экспириенс, да, чтобы понять, что же он на самом деле делает. Минус Т, который. Не стат, минус Т.
А все, не запустилось.
Не запустилось?
А, я по маленькую сказал. Там, по-моему, по большой кажется. Нет, все равно.
Ну так вы попробуй все-таки с.
Того, что?
Максим, ну сначала надо убедиться, что она работает, а потом только пытаться его запустить. Мне кажется. Ну файл name, ёлки-моталки.
Тизер.
Да, точка вообще неправильная штука. Вот теперь тормозите ее и запускайте ее по-человечески. Минус P вы зря.
Ну, все, минус P.
Да. Минус стат, минус Т. Минус RT. Ну вот. Да, еще P скажите. P, да. О, все совершенно замечательно. Ну вот, наконец мы можем теперь зайти хоть меткатом, хоть браузером на этот самый 80. Лучше браузером, чтобы было две картинки, похожие друг на друга. На localhost 2.88. Да. Есть сильное подозрение, что О. Вот. Значит, зачем вообще такое нужно? Предполагается, что когда вы заходите на localhost, подсмотреть ваш трафик, и в том числе логин, пароль, вот, который в открытом виде передаются вот здесь вот, да, достаточно сложно, а кто может, да кто-то имеет рута на вашей машине, а это значит, что он и без того сможет все подсмотреть, да, там, вообще преобразить вашу машину до неузнаваемости. Или наоборот, вы не узнаете. До неузнавания, да. То есть в том смысле, что ничего не узнаете, а он ее преобразит. Да. Значит, соответственно, понятно, что если такого нету, да, то соединение по сети по незащищенному режиму, да, может навести на. Вот. Я попробую в какой-то момент посмотреть, как работает скрипт, который генерирует ключи, сертификаты, вернее, потому что там не просто ключ, а такой специальный ключ с указанием разного рода информации и с возможностью его подписывать другим ключом. Да? Вот об этом мы вчера говорили. Есть такая необходимость, чтобы вы, так сказать, не переживали, что неизвестно, чей ключ. Вот. Так вот, я посмотрю, наверное, на предмет этого, и, может быть, можно будет запустить его в демон-моде, в смысле, со стороны сервера, чтобы он там преобразовал 80-й порт в там, какой-то еще. Кстати, тоже забавно. Нет, забавно немножко другое. Нет, ерунда. Хорошо. Значит, не 80, но какой-нибудь там, в какой-нибудь. Ну, неважно. Вон мы нарисовали там замечательную службу в XNetD, которая календарь показывает. Вот можно ее защитить по SSL, кстати. Ну вот. На чем, собственно, часть про стульнем заканчивается. Вот. Кстати, я вспомнил, я использовал и в Demon мод этот самый стульнем, когда на свете не было и map демон, и dev-код, а был только UV и map-d или Cirrus. Вот. Cirrus я как-то не люблю, он меня пугает. Вот. А и map-d UV-шный, он очень долго компилировался без SSL, и SSL на него вот таким способом накладывался легче. Значит, теперь мы... У нас такая довольно развесистая тема. Это Secure Shell и всякие возможности его использования. Да? На самом деле мы за рамки заявленной темы вот, всякой защиты, все такое, не выходим практически никуда. Secure Shell – это возможность получить терминальный доступ к машине, то есть организуется, с точки зрения Linux, организуется просто новый терминал, именно так, новый терминал, мы это увидим. Вот. У которого одна часть, которая обращена в сторону системы, ведет себя в точности как настоящий терминал, то есть это порт, некое место, откуда происходит последовательный ввод-вывод байтов, да, управляемое, то есть обрабатываемое, да, там с обработкой сигналов, с превращением символа, разных символов типа Ctrl-C в посылку сигналов, Ctrl-D в конец ввода и так далее, и так далее, и так далее. А вот другая сторона у этого терминала, который образуется в системе, смотрит просто, вернее, даже обеспечивается некой сетевой службой, неким демоном под названием SSHD, к которому можно подключиться по сети, он уже предоставляет, как бы он уже доступен по сети в качестве сервиса, сервера, к которому можно подключиться по сети специальным клиентом. Вот. Опять-таки, Secure Shell клиент. Да? Довольно долго эта разработка была отчасти не свободная, потому что существовали патенты на шифрующие алгоритмы. Вот. Потом, что-то где-то году в 2000-м, что ли, основные патенты на шифрующие алгоритмы просто стали в публичном доступе. Ну, там не патент, но что-то такое, в общем, сначала нельзя было это использовать по-человечески, а потом уже можно. Вот. И с тех пор, да, вот семейство, которое называется Open Secure Shell, Open SSH, достаточно активно развивается. Да? Да, в принципе, есть какая-то контора, которая все это изобрела и активно внедряла, там, какой-нибудь SSH.com или SecureShell.com покажет, но это неинтересно. Вот. Понятно, что, как любая клиент-серверная архитектура, Open Secure Shell состоит из двух частей, это сервер и клиент. Вот. Ну, в общем, тут ничего интересного. Как работает Secure Shell? Да, собственно, он работает в точности так же, как то, что мы описывали при работе с Secure Socket Layer. За некоторым исключением, ну, например, ключ, открытый и закрытый ключ, который генерирует Secure Shell, на самом деле это вот ровно ключ и больше ничего, никаких дополнительных полей, насколько мне известно, никаких возможностей подписать один ключ другим, как сертификаты это делают, ничего такого в Secure Shell нету, это просто обычный ключ, значит, по одному из известных алгоритмов асимметричного шифрования, там их целых три, по-моему, сейчас используются. Что? Ложь – это симметричное шифрование. И с H1 RSA, да, совершенно справедливо. Вот. А ложь – это AES, ложь – это все симметричное шифрование. Я уже говорил, что алгоритмы асимметричного шифрования, во-первых, достаточно ресурсоемки, да, потому что там речь идет о арифметике сверхбольших простых чисел, вот, или взаимно простых. Не помню. Ну, в общем, сверхбольшие числа. ДСА тоже. Вот. Значит, да, это во-первых. Во-вторых, значит, там весьма громоздкие ключи, они измеряются килобитами, да, там 4 килобита, что-то в этом духе. Соответственно, весь трафик шифровать им абсолютно не имеет смысла, и в реальности надо понимать, что шифрование как таковое происходит именно по какому-то достаточно криптостойкому, но симметричному алгоритму, а асимметричный алгоритм используется именно для того, чтобы обеспечить реальную аутентификацию, то есть идентификацию связывающихся субъектов, да? Потому как, помним, закрытый ключ, открытый ключ, если к вам пришел человек, назвался тем-то, то все, что он шифрует своим закрытым ключом, вы можете расшифровать его открытым ключом, да, и наоборот. И для того, чтобы шифровать сам, сам пароль, вот этот сам симметричный ключ, которым вы обмениваетесь, и дальше вы шифруете им трафик, и в этом смысле экономите электроэнергию. Вот. Поскольку каждое подключение, да, ну когда-то, да, не так, существовала когда-то служба Telnet, которая была тоже для этого предназначена, еще до этого существовала служба Remote Shell, RSH так называемый, да, которая была предназначена ровно для того же самого, для того, чтобы, сидя на одном компьютере, иметь терминальный доступ до другого компьютера. Вот. И Remote Shell был совсем простой штукой, которая просто прокидывала терминал с одной машины на другую. Telnet чуть более сложной штукой, но отличалась сложность только в ту сторону увеличения сервиса. Там можно было тип терминала перезадавать, еще что-то делать, какие-то перекодировки даже делать. Ну, в общем, речь шла о том, чтобы вот это терминальное подключение было чуть более удобным. Вот. Ни то, ни другое ничего не шифровало. Правда, сейчас в, скажем, некоторых Unix-подобных системах типа FreeBSD существует возможность шифровать трафик телнетный. Вот. Но, понятное дело, мы не можем гарантировать, если у нас нету реально асимметричные схемы, мы не можем гарантировать безопасность передачи из первого первичного ключа. Соответственно, если вы, если ваш сеанс подслушал человек от начала до конца связи такой, то он может все шифровать точно так же, как там в XAF или вот в Basic. Вот, HTTP-шник. Так вот, все это было упразднено. Telnet службу вообще не рекомендуется использовать никогда. Telnet клиент, как мы уже тут выяснили, используется в основном вместо неткатов, потому что настоящий правильный способ подключиться к другому порту — это неткат, а клиент, в общем-то, раньше был предназначен, Telnet раньше был предназначен исключительно для терминального доступа. Ну, просто если вы видите такого вот классического системного администратора, он будет проверять доступность или недоступность порта именно Telnet. Просто руки так привыкли. Вот. В общем, все это заменили на Secure Shell. Вообще считается, что если Linux-машина есть, на ней нету Secure Shell демона, то есть он не принимает подключение по сети, то это какая-то неполноценная Linux-машина, потому что на ней нельзя работать дистанционно, а можно работать только непосредственно. Не исключено, что вот на этих клиентах в классе лучше не запускать Secure Shell демона, а то все начнут ходить с одной машины на другую, в общем, устроить всякую безобразие. Вот. Для того, чтобы подключиться к этому самому Secure Shell демону на другой машине, нужно, чтобы на этой машине у этого демона были сгенерированы соответствующие закрытый и открытый ключ. Когда Secure Shell демон запускается в первый раз, он это делает. Вот я как раз Диму попросил убить эти ключи и запустить его в первый раз, чтобы посмотреть. Давайте сделаем это, да. А вы потом это куда-нибудь отложите. А лучше даже сразу отложите. Еще один? Нет, не надо в NC-сервер. Не надо в NC-сервер, смысла никакого. Лучше делать копи-пейст с экрана, записать файл.
Я его после того, как
да, давайте. Значит, да, значит, первый запуск SHD — это вообще так устроено в PSPO, по умолчанию Secure Shell демон не запущен. Его надо, во-первых, запустить вручную один раз, именно с командой старт, чтобы он сгенерировал ключи. Впрочем, это сделается автоматом после перезагрузки, если, во-вторых, вы скажете check config SHD on. Да, чтобы, значит, он был. Скажите, кстати, чтобы он при старте запускался. Вот. Это единственный и первый раз, когда вы запускаете Secure Shell демон, он видит, что у него нет ключей, предназначенных для осуществления соединений, и их генерирует. Вот. Ключей генерируются три штуки, вернее, три пары, да, закрытый и открытый. На разные случаи жизни есть, значит, на всякий случай генерируется ключ протокола SSH1, который, в общем, упразднен уже. Ну так, для всяких коммерческих клиентов, которые ничего другого не умеют, таких довольно много. Вот. Генерируется ключ для два ключа для протокола CCSH2. Один такой более легкий алгоритм, это RSA. Вот, и другой более тяжелый алгоритм DSA. Если мне не изменяет память, RSA, кажется, пару лет назад или три года назад взломали. В смысле, наконец-то подобрали один пароль к одному ключу. Да, с помощью дистрибьютора вот этого самого. Ну, есть такая контора. Да. Значит, да. То есть там ситуация следующая. Авторы вот этих алгоритмов объявляют какую-то премию небольшую за то, что если взломают этот самый ключ. Вот, например, это с одной стороны такая реклама, а с другой стороны такое тестирование активное. Вот, сообщество, ну вернее, хитрые люди давно уже договорились и изобрели следующее. Значит, ключи ломаются методом прямого перебора, но зато всеми, вообще всеми. То есть есть некая программа, которая ходит централизованно к некому серверу, да, вот этой компании, которая занимается взломом ключей на деньги, вот, ходит к этому серверу, этой программе выдается диапазон, и, значит, собственно, что надо взламывать, да, открытый ключ. Вот вы перебираете, значит, да?
Ша-1
ломает, сейчас ломает Ша-1, вот все ломают Ша-1, да, вот. Значит, после того, как вы все вычислили, вы идете на сервер, дается следующий диапазон. Вот. И так до тех пор, пока какая-то из многих тысяч машин в интернете, участвующих в этом проекте, не сломает в конце концов ключ. Вот. При этом, значит, половина денег отдается тому счастливчику, который просто только то и сделал, что установился подобный клиент, а половина, значит, этой компании, которая... Вот. В общем, очень смешно, но тем не менее, так сказать, статистика по вот этому самому дубовому прямому взлому и так сказать, вот, вообще оценка вычислительной сложности очень хороший результат дает. То есть, они...
Что,
5 лет ломали, да. RSA так ломали довольно много. DSA еще не сломали, потому что у него вычислительная сложность существенно выше. Вот. Ну, заодно дает понятие, так сказать, понятно, да, производительность компьютеров растет, да, и мы, так сказать, понимаем, что как только начинается прецедент взлома ключа определенной длины, значит, надо удваивать эту длину или что-то в этом духе. Вот. Поэтому их там 3. Давайте посмотрим в каталог EDC. Максим, вы тут уже вы посмотрите, чтобы было все в одном TypeScript, да? Чего? Каталог EDC OpenCSH. Вы не выспались, наверное. Что-то у вас как-то.
Я сегодня с бюрократией общался.
А, с тех пор вот такой, я понимаю, да. А вы вместо этого вот OpenCSH. У нас называется это OpenCSH. Это во фре называется CSH. Ну, да, LS лучше, да. Вот, значит, модули, это, по-моему, это прекрасно. Я уже делал предположение, что это результат работы Алекса Отца с товарищей. Вот. Дело в том, что SSL замечательная штука, но уж больно монолитная. Внедрить туда модуль шифрования гастированный было довольно тяжело, просто вот архитектура не позволяла это сделать. Частично позволяла, частично нет. И вот в России нашлись люди, которые работают ровно над этим, чтобы можно было, условно говоря, установить CSH на супер-супер защищенную, так сказать, обвешенную сертификатами машину, да, просто выкидывать оттуда вот это, там, DSA и вкручивать туда ГОСТ. Вот. Не исключено, что слово модули, да, это их произведение. Кстати, по этому модули есть в хелпе чего-то. Вот. В мане, вернее, да.
Ой, это
модуль. Нет, ну ман с HD, ну, в общем, где-то оно там есть внутри. Неважно. Давайте посмотрим, да? Ну так вот тут все очень хорошо видно, ничего, так сказать, хитрого, ничего хитрого там, вообще говоря, и нету. Да, есть. Да, есть паблик ключи открытые, есть без слова паб ключи закрытые, вот, по штуке. Есть волшебный каталог Authorized Keys, о котором мы будем говорить. Было бы очень желательно, чтобы на машине обычно он был пустой. Вот. Вы его не используете в своем версинке или нет? Не используете. Вот. И есть два конфигурационных файла. Конфигурационный файл от сервера и конфигурационный файл от клиента. Смысл этих, ну вернее, внутрь этих конфигурационных файлов мы лазить не будем, потому что мы немножко изучим сами опции вот этого SSH, да, из SSH, ну, SSH в основном, а уж дальше в конфигурационных файлах указывается просто некий параметр, который соответствует вот этим ключам включения или выключения по умолчанию той или иной, того или иного свойства сервера. Вот, значит, для того, чтобы а когда, кстати, используются именно ключи, которые хост? Ну, хост ключи. А? А, демон вообще не может быть запущен без них, да? Вы должны знать, там хостки должны проверяться. Первый раз. Да, да, а мы сейчас это сделаем. Сейчас мы это сделаем. Единственное, что от вас, видимо, потребуется еще один маленький тайм-скрипт, а именно как выбить фингерпринт изменяющегося ключа. Вот, я всегда это забываю. Так что давайте попробуем. Значит, давайте мы сначала, Максим, давайте вы попробуйте совершить ССХ на Димину машину. Дим, какой опять? Вот. Это в TypeScript есть, да? Обратите внимание, что во что мы сейчас уперлись. Мы уперлись абсолютно в ту же самую картинку. Нет. Чего?
Он пришел.
А, да, он пришел. Мы уперлись в ту же самую картинку. Инстат. Чего стат?
Нет стат,
конечно. Вот. Мы уперлись в ту же самую картинку, которую мы видели с цельными сертификатами. Вот у вас непонятный ключ, неизвестно чей. В отличие от сертификата, никаких данных на эту тему у нас нету, там ничего внутри не вписано. Вы просто должны либо знать, либо его не знать. Вот. Так сказать, да еще имейте в виду, что он передан через ту же самую среду передачи данных, через которую вы подключаетесь, не исключено, что там атака, тролливали.
Давайте, вот у нас сейчас показан
Я тебе его здесь покажу, что он вот у нас в этом файле лежит.
Он не лежит нигде.
А, он не лежит.
Его надо извлечь. Вот, именно это я хочу сделать, Дим. Спасибо. Значит, откройте терминал и почитайте. Я не помню.
Так, во-первых, оно здесь. Во-первых, во-вторых, это вот это.
Это кажется ключик с хоккей-гена.
Вот это. Да. Давайте смотреть.
Не пал.
А он минус
С. Минус пробел. Не минус, СХ минус КГИМ.
Да. Так.
Минус ФЫ. Минус Л, минус ФЫ, что ли? Давайте поищите слово фингерпринт.
Шел фингерпринт.
Минус
паблик и файл.
Минус Л, минус ФЫ.
Минус. А где минус ФЫ?
Ну минус ФЫ и дальше паблик и файл.
А зачем минус ФЫ? А, вот. Минус F. File name минус L. Минус L.
Минус L.
Давайте так.
Только все-таки полный путь, пожалуйста.
Хорошо. RSA, код. RSA, наверное.
Ну, он хотел RSA, значит RSA.
Папа.
Да.
Е24D.
Давайте посмотрим, совпадает.
Е24D.
О, отлично. Ну вот, видите. Вот. А он там... У Дим, по-моему, скрипт просто. У него скрипт. Вот. Вот, значит, да. Значит, мы убедились в том, что... Да, значит, что мы сейчас проделали, обратите внимание, да? Мы занялись ровно тем, чем полагается заниматься в таких случаях. Мы передали информацию об открытом ключе по принципиально другому каналу. Мы просто это друг другу рассказали вслух. Да? Хорошенько параноидальные администраторы делают это не просто вслух, а... Нет, значит, просто параноидальные делают это не просто вслух, а от начала до конца, то есть сверяют все цифры. Вот. А такие хорошенько параноидальные, они не доверяют ситуации, когда вы не видите лично, не можете пощупать человека, который, значит, диктует, мало ли что там по телефону имитирует ваш голос. Понимаете? Вот. да, и предпочитают действительно, значит, как-то вот на бумажке это делать. Ну, в общем, ладно. Хотя, повторяю, да, вот позвонить там и попросить продиктовать ключ, это уже, так сказать, гарантия, ну, так сказать, ну, понятно, да, очень высокая. Вот. К сожалению, практика показывает, что никто вот эти ключи так вот особо не, да, не сравнивает. Вот. И в основном, значит, люди просто давят yes. Кстати, обратите внимание, здесь недостаточно сказать y, здесь надо сказать yes в этом самом месте. Вот. Ну, скажите yes.
Ну, правильно, тайм-аут.
Ну, тайм-аут просто, тайм-аут. Вот, ну вот он уже, да, да, да. Не надо двоесточки убирать, бог бы с ним. Значит, обратите внимание, что произошло с... Выйдите оттуда. А, нет, зря. Ну, ладно, неважно. Я понял. Вас впечатлили. Значит, давайте так. Для начала убедимся, что это не тот хостнейм. Скажите IPA что-нибудь типа. Ну, скажите все равно /sbin/IP-адрес. А. Вот. Ну, хотя бы убедиться, что это другая машина. Вот, вылезем оттуда. И давайте посмотрим, что у нас, значит, случилось с каталогом .ssh. Дело в том, что на локальной машине есть каталог, уже соответствующий настройкам пользователя, под названием .ssh, в котором откладывается информация, в частности, видите, после того, как мы второй раз зашли на машину, относительно которой мы согласились, что ее фингерпринт нас удовлетворяет, мы уже не, нас уже не спрашивали про этот фингерпринт, потому что он где-то сохранился. Сохранился он в файле под названием .ssh/nonhosts. Ну, там есть еще... Ну, это надо убить, наверное.
А вот в конце здесь...
Да, да, вот это надо оставить. Как видите, у меня используются всякие DSH-шные ключи, а здесь вот он RSH-шный. DSS здесь. А тоже RSH-шный, только побольше немножко. Вот. В TypeScript надо бы убить эти два ключа, чтобы они не светились лишний раз. Хорошо? Рита. Да, да, вот это надо все поубивать. Вот. Ну, неважно. Значит, если после, в какой-то момент, при подключении к удаленному хосту, который прописан в non-host, с той стороны изменился ключ, это может быть по двум причинам. Причина первая. Мы взяли и перегенерировали заново ключи. Ну, например, мы приостановили там систему и забыли эти самые SSH-шные ключи перетащить из старой, да. Вот просто убили их, потом установили систему, запустили первый раз SSHD, а он бац и, значит, вот. Либо где-то между вами таки уселась эта обезьянка и начинает вот такие вещи делать. Нет, насчет того, скомпрометированы они или нет, к сожалению, это никак не увидишь, как вы понимаете, Жень.
Не, они поменяли, просто компрометировали.
А, ну неважно, да, они их поменяли. То есть...
Да, да, да.
Вот. Давайте мы эту ситуацию смоделируем, чтобы было понятно, да, потому что она часто встречается в безопасных, да, это делается очень просто. Удаляются все ключи заново. Просто РМ, да, да. НСФ. Или анализ, да. Снова делается... Не рестарт, стоп сначала. Сначала стоп.
А что, нет?
Он только при старте это делает.
Хорошо.
Теперь старт. Вот. И теперь, если, Максим, вы снова попробуете зайти на эту машину, она вам скажет жуткие вещи. Во. Видите, какая штука? вас честно предупреждают, что известный, да, что известный вам хост ответил совершенно другими ключами. Вопрос в том, хорошо это или плохо. В данный момент мы просто знаем, что это нормально, потому что вот только что Дима эти ключи перекинирил, да? Значит, здесь надо что, как поступать? Здесь надо редактировать этот файл.
А что там написано?
А что там написано? Удалить его просто. Да. Ну это, кстати, правильно. Если у вас в машине несколько ключей, может быть, старый ключ тоже был бы неплохо. Да? Мало ли что. Ну вот. Значит, я к тому, что вот эта надпись, она ужасно угрожающая, но надо внимательно смотреть в задачи, чего она возникла. Не исключено, что ничего страшного не произошло. Просто человек переставил систему, забыл. Да. Так. Обратите внимание вот на что. Когда происходит подключение, фактически вам выдается терминал, и на этом терминале запускается логин. Ну, это зависит от настроек SSHD, на самом деле. Он может запускать логин, а может и сам лазить в PassWD и осуществлять такую же авторизацию, идентификацию и дальнейшее осуществление доступа пользователя, как это делает обычный логин. Вот. Там есть некие нюансы, которые я сейчас... Вау, вот это вы дождик. Там воду включили. Причем как-то так по-крупному. Вот. Там могут быть некие нюансы, которые я сейчас просто не в состоянии рассказать осмысленно. Да и не надо. Но важно именно это, что фактически вам эта самая защита по ключу обеспечивает возможность безбоязненно вводить логин и пароль с клавиатуры, потому что он, так сказать, в сети надежно скрыт асимметричным шифрованием. Есть некая проблема, и в частности, ну нет, давайте тогда к этой проблеме поступим чуть позже. Вообще говоря, возможность запускать с той стороны какие-то программы для именно Unix-подобных систем, для Linux, это очень правильная штука. Да? Мы еще поговорим о том, как можно запускать графические программы, но даже возможность запускать обычные консольные программы с той стороны, это очень важная вещь. Во-первых, потому что, как мы говорили с самого начала, Linux в принципе управляется из консоли, из командной строки. Да? То есть фактически все, что можно сделать с системой, вы можете сделать таким образом. Особенно если вам там доступны утилиты типа SU или SUDO, которые позволяют вам получить права суперпользователя. Вот. Это во-первых. Во-вторых, таким способом совершенно легко передавать файлы с компьютера на компьютер. Вот. Во-первых, ну, значит, вариантов передачи файлов очень много. Самый простой вариант, вернее, не самый простой, а самый такой вот не выходящий за рамки уже имеющихся знаний, это сделать команду SSH, передать ей в качестве параметра какой-нибудь cat файл и все это переписать в файл. Вот. Сейчас попробуем это сделать. Там есть какой-нибудь файло какой-нибудь удобный, который можно завести?
Там есть полный
перестаж. Ну, какой-то, чего-то там. ToDoList.txt. Это на той стороне?
Да, это на той.
Ну вот смотрите, скажите ls-l, этот самый ToDoList. Выйдите отсюда. Жалко, но не важно. Теперь скажите, не важно. Да. Теперь скажите то же самое, ну, SSH, да, пробел, и вот еще раз ls-l ToDoList.txt. По-моему, тут... А по-моему, ну ладно.
Можно и скручить.
По-моему, нужно бы сказать. Ну попробуйте. Работает, отлично. Значит, что сейчас произошло? Мы осуществили соединение. Кстати сказать, в таком режиме не заводится терминал, заводится только переброс байтов с машины на машину, то есть там он не работает в cookie mode, вот этот самый устройство. Вот. Выполнили там команду, результат попал сюда. Обратите внимание, что, несмотря на... Даже не так. Ну, ладно, пока не надо ничего обращать внимание. Значит, да, теперь мы здесь сделаем cut, вот то же самое, только cut. И, да, все это больше, допустим, todolist.txt.
todolist.local.
Да. Обратите внимание, что специально для такого, по такому случаю, вообще говоря, весь вот вывод, который пользователь осуществляет с терминала, и вывод, который предназначен для пользователя, он организован даже не при помощи STDR, а чуть ли не напрямую работать с конкретным терминальным устройством. И это, с одной стороны, требует интереса безопасности, а с другой стороны, обеспечивает нам разделение настоящего стедаута, который, как видите, попал... А давайте скажем ls-l вот этому самому файлу. ls-l escape подчеркиваю. У меня такое ощущение, что он того же размера. А вон же строчка вверху есть. Да вон же он, вот. Чё, зачем? Вот. О, мы решили проверить его MD5 сумму. Давайте попробуем. Хорошая идея. Она еще и совпадает. Да? Вот. Кстати сказать, это очень... Именно это есть следствие того, что терминал, в терминал в случае, когда мы выполняем строку с той стороны, не заводится. Поэтому у нас не происходит преобразование передаваемых байтов. А то бы у нас переводы строки преобразовывались в этом файле во что-нибудь еще и обратное. Там и вообще всякое бы происходило, то, чего нам вообще говоря не хочется. Понимаете, да? В данном случае файлы, результаты команды cat вообще безо всякой обработки терминальной линии передаются на эту сторону. Вот. В принципе, для удобства работы пользователя существует такая команда, как SCP, Security Copy. Команда SCP занимается ровно тем, чем мы сейчас занимались, так сказать, путем cut перенаправления ввода-вывода, а именно передачи файлов оттуда сюда и отсюда туда. Вот, можете сказать SCP, вот этот самый, который точка local обратно сюда. Вот. Обратите также внимание на то, что сейчас весь... давайте мы, знаете, что сделаем, Максим? Удалите этот файл, пожалуйста. Удалите этот файл. Скажите, RM10. Нет, погодите, удалите его.
Все правильно, да.
Значит, обратите внимание, что команда SCP так устроена, что она работает как команда CP, если у нее, она выясняет, что не находит вот в этом всем, да, адрес машины, да, она решила, что это имя файла. И еще, знаете, что сделайте? Поставьте здесь имя пользователя Блямба вот тут вот. До сих пор мы все время работали с пользователем Саш, да, который, кстати, неправильный, а неважно, да, вот. Но в принципе понятно, вы можете, получив терминальную линию, получив терминал с логином, условно говоря, на той стороне, залогинить, как любой пользователь, если вы знаете его пароль этого любого пользователя. Давайте попробуем.
Сделать, чтобы
это вообще надо сделать согласно полису.
Нет, имеется в виду, чтобы логин там.
Нет. Это совершенно не обязательно. Нет, совершенно не обязательно. Просто если до этого мы пользовались этим самым, мы пользовались, не использовали имя пользователя, теперь мы его используем. Вот и вся разница. Так сказать, упомяну только, не буду рассказывать про то, что в принципе можно разрешить со стороны SSHD, разрешить такую штуку, как SFTP, которая работает более, так сказать, нормально, ну, скажем так, она больше предназначена для копирования файлов в массовом масштабе, чем SCP, по разным там причинам, не буду вдаваться, знаю только, что вот SFTP работает более правильно, чем SCP как таковой. SCP не очень удобная штука для копирования файлов, там, за тысячи мегабайт, многомегабайтных файлов. Ну, между двумя маленькими, так сказать, блоками, если работает, там, удаленный, там, упадет, не удаляет, докачивать не умеет, ну, в общем, не умеет. Он предназначен для другого, для того, чтобы быстро что-то куда-то перекинуть. Вот. SFTP же это такая штука, вот, которая с виду похожа на FTP, вот, клиент SFTP, сервер. По умолчанию он, кстати, в Linux выключен на сервере SFTP, это отдельная служба, в конфиг-файле все написано. Вот. Единственное, что хочется добавить, что никакого отношения к FTP SFTP не имеет вообще никакого. Это часть Secure Shell демона. Это не протокол FTP, это протокол SSH. Всего лишь по-другому организованный интерфейс, похожий на FTP. Для того, чтобы защитить именно FTP с помощью SSL, используется FTP/TLS, который поддерживается некоторыми серверами, некоторыми клиентами, к сожалению, далеко не все. Да, есть хорошая штука из SSHFS, но мы ее, я думаю, попробуем посмотреть в KDE. Там есть фиш совершенно замечательный. Нет, фиш двоеточие. То есть очень удобно. Там вот конквейер в этом смысле, конечно, штука очень правильная. Да, вот QSlave это хорошая штука. QSlave. Женя знает слово QSlave.
Да, еще я знаю слово GFS.
Нет, GFS не надо.
Если рутом выходить до нельзя, а слух удвоить через фиш делать нельзя.
Но это другой разговор. Тихо. Максим, вы не один сегодня тормозите, мы сегодня тормозим все. Видимо, дело в том, что давление упало. Хорошо. Значит, вот мы попередавали файлы, позапускали команды. Каждый раз, когда мы что-то делаем на другой машине, чтобы туда зайти, мы набираем пароль на локальной машине. Почему-то некоторым кажется, что это плохо. Почему некоторым кажется, что это плохо? Потому что мы, как администратор той машины, администратор, да? Каждый раз, когда мы говорим, что у нас происходит логин по паролю, пускай защищенный SSH-ой, да? Secure Shell, должны принимать во внимание, что вот этот человек сидит где-то, у него за спиной стоит недруг, и все эти пароли подглядывает, да, соответственно, одно дело, что называется, локальный логин, когда, условно говоря, к одному компьютеру подключено 10 терминалов, все в одном классе, все, это можно соблюсти. Совершенно другое дело, логин произвольного человека из произвольного места. Кроме того, существует такая вполне глупая, но, так сказать, часто используемая штука, как тупой подбор паролей. Вот у меня на машине это достаточно реально. Человек ссыхается, говорит какой-нибудь логин, говорит какой-нибудь пароль, ему говорят нифига, он опять ссыхается. Но это не человек, конечно, да, это робот делает. Да и все такое наблюдали. Я наблюдал это, например, в этом самом, когда у меня был стрим, да, и, соответственно, IP-адрес внешний. Что? Нет, 22-й порт там не закрыт. Закрыт только 25-й и 80-й. 25-й, 80-й, виндузовый, чтобы винюку не запускали, еще какой-то. 22-й, слава богу, не закрыт, ну потому что их бы просто... Ну, они бы лишились некоторой части клиентов. Это не очень маленькая часть клиентов.
Ну, а второй 22-й порт, я знаю, что можно и на другой порт.
Тоже верно. Ну, почему-то вот 22-й порт у них не закрыт.
Поэтому они считают, что те, у кого есть демо на 22-м порту,
они сами разберутся со своими, да, со всеми своими
службами. Понимаешь, что проблемы с собственной безопасностью всегда берешь на правую.
Ну, в общем, да. Значит, в любом случае, значит, заход по СХ по паролю сопровождается некоторыми сложностями, да, вот, вернее, некоторым напряжением со стороны администратора. Администратор иногда чувствует себя неуютно, когда к нему заходит именно по паролю, потому что этот пароль каждый раз засвечивается на той стороне.
Кстати, надо сказать, что по
рут обычно пытается сказать.
Как раз именно это я сейчас хотел сказать. Нет, рут по паролю, ССХ рут по паролю, это вещь не то чтобы смертельная, но это, в общем, как пробовать все грибы подряд. Да, вот не глядя. Вот, потому что, кстати сказать, почему-то вот эти тупые роботы имеют обыкновение именно у рута подбирать СХ-шный пароль. Это с одной стороны больше плюшка, с другой стороны надо еще посмотреть на человека, который просто специально, значит, включает везде. Ну, в общем, да. В смысле, вот логин рут? К паролю.
Да, пароль. А я готов, поставил.
Все подряд. Ну вот я ставил, помните, Debian, Red Hat и SUSE, и нигде никакого не было.
Я ставил
Соляр, SUSE, Open, в Афре нету.
Я помню, что это
Open, значит, сам не было. Да, Open, а, нет, Open везде, ну там вообще...
Там по-обычному
положение. Да, да, да. Понятно. Но что касается логина рутам, логина руту, я сейчас немножко про него тоже расскажу. Значит, ну, помимо того, что вообще логин руту, то есть вообще логиниться рутом, это несколько неопрятная штука, потому что, смотрите, вы системный администратор, вы значит, читаете журнал, в журнале написано, кто-то с непонятного IP-адреса залогинился рутом и чего-то такое понаделал. Кто? Рутом. Вот. Поэтому даже не рекомендуется рутом заходить с локальной машины. Рекомендуется делать су или суду. Для того, чтобы в журнале было написано, кто чего делал. Это намного, так сказать, правильнее, чем... То есть, ну кто, вот чей сядет. Ну, ВАЛС пишется в этот самый... этот самый ВТМП напишется. ВТМП пишется. Если включен этот самый как его зовут-то, господи, который худу выдает. Худу. Нет, худу это штука, которая тоже на букву А, только не аудит. Ну, команды, которые ложат все запущенные, все запускаемые пользователем команды откладываются в лог. Называется это аккаунтинг. О! Если включен аккаунтинг, то там еще и видно, кто что запускал по времени. А, да, в Ubuntu root login есть, причем по паролю. Причем по паролю, не подключен. Ну, нет, рут там есть. Это пароль руту надо создать. Рут там, естественно, есть. Просто у него пароля нет. Вот. Ну, конечно, вообще нет рута. Здравствуйте, Женя. А еще там нету диска, да? И шеллы.
Рут там есть.
Проехали. Ребят, проехали. Значит, все это наводит на мысль, что, да, вот все эти мои претензии, что есть какая-то другая альтернативная способ взаимодействия с Secure Shell, вот, который, значит, лишает нас, избавляет нас от необходимости вводить какие-то пароли. Он действительно есть. Значит, он действительно есть. Потому, да, и речь идет вот о чем. Мы же имеем дело с асимметричным шифрованием. Сейчас мы имели дело только с использованием ключей со стороны хоста, чтобы пользователю удостоверился, что он заходит действительно на тот самый хост, на который хочет. Вообще говоря, пользователю не запрещается, а даже, вообще говоря, разрешается, иметь свой собственный ключ, закрытый и открытый, да, с СХ-шным, и раскладывать эти самые ключи, то есть раздавать открытые ключи на предмет того, чтобы система аутентификации, которая использует СХ-шные ключи, туда глядела и глядела, слушайте, вот это действительно тот самый пользователь. Помните, да, что если мы данные, зашифрованные закрытым ключом, чьим-то можем расшифровать открытым ключом вот этого самого товарища, это гарантия того, что это именно этот самый товарищ. Вот то, что товарищ ввел в пароль, это гарантия того, что это он, да, правильный. И то, что товарищ шифрует данные закрытым ключом своим, это тоже гарантия того же самого, да. Так сказать, риски и там совершенно одинаковые. В одном случае утек пароль, в другом случае утек закрытый ключ. Разница стоит в том, что пароли, они, так сказать, довольно часто вот ходят. Да? Подглядел пароль, все, ты владелец этого дела. А что касается закрытых ключей, то их вообще никогда никто не копирует. Вообще никогда никто. Да, они где-то там лежат вот себе. Да, да, в отличие от паролей. Вот. Значит, еще раз, да, ключи не передаются по сети, закрытые, да, они, возможно, как-то там куда-то кому-то отдаются, но область их, так сказать, путешествия существенно ниже, чем область путешествия пароль. Вот, кроме того, да, и сами ключи никогда не выводятся с клавиатуры, никогда, вообще. Вот, их нельзя подглядеть. Нет, понятно, да? Все вот на что намекают, что ключ зато находится на каком-то носителе, в отличие от пароля, который может находиться исключительно в голове. Вот. И если носитель с ключом закрытым утерян, или, скажем так, кому-то вот достался, да, то это равносильно ситуация, что кому-то достался ваш пароль. С одной лишь разницей, что ключи можно защищать парольной фразой. Давайте для начала испробуем вариант ключа незащищенного парольной фразы. Максим, значит, мы сейчас себе сгенерируем ключ под какой-нибудь там RSH-ный с помощью командочки ssh-keygen. ssh-keygen-t-rsa. И все. Вот, Enter. Вот в этом месте она спрашивает парольную фразу. Давайте для начала сгенерируем ключ без парольной фразы. Сразу скажу, что это не надо делать обычному пользователю. Обычному пользователю надо генерировать ключи, защищенные пасфразой, по причине, по которой я уже говорил, но я ее еще и раз повторю. Вот. Но зато мы сейчас в простом виде увидим, как работает беспарольный логин. Да? Вот та самая штука, которую мы хотим, чтобы не набирать пароль. Enter. Enter. Все. Обратите внимание, что вам выдался от нее фингерпринт. В общем, все такое. Посмотрите сейчас в каталог .ssh, там ваш локальный, там появился id.rsa и id.rsa.pub, если меня не изменяет моя память. Вот. Значит, id.rsa.pub. А скажите, скажем, ls-l этому каталогу. Вот. Видите, публичный ключ у вас... Публичный ключ у вас имеет доступ на чтение и запись, а значит, ваш собственный исключительно на чтение для вас. Ну, не чтение и запись, на чтение для всех, а ваш собственный исключительно на чтение для вас и записи. Все. Для того, чтобы обеспечить себе возможность логина в какого-то пользователя на какой-то удаленной машине, вам нужно добавить ваш публичный ключ в файл. Не набирайте пока ничего. В файл под названием authorized keys, файл под названием authorized keys на удаленной машине. В каталог .ssh того самого пользователя, который не надо туда ничего класть. Потому что это рутовые действия. Хотя нет, можно и в ETC OpenSSH авторазит кейс положить, действительно, можно. Ну, в общем, вот несколько вариантов. Да? Я сейчас рассказываю про то, как пользователь себе что-то делает. Наверное, можно в ETC, OpenSSH, авторазит кейс.d и там много-много-много-много этих ключей наложить их сюда, чтобы могли пользователи ходить вот. Значит, без D, но все равно это каталог, это не файл. Чтобы пользователи могли ходить. Это в случае, если вы администратор, и вы по заказу, значит, человеку даете возможность, да, вот, подключиться.
А в чем разница каталог и локальных каталогов?
Потому что когда вы, ну, локальных понятно, вы когда логините в конкретного пользователя, вот тогда-то проверяются эти самые ключи. Вот. А вообще говоря, того каталога я не очень понимаю. А там должно быть имя пользователя лежать. Давайте я не буду Он это рассказывает, потому что я сам этим никогда не пользовался. Читайте маны, он всем вам откроется. Вот. Значит, я сейчас предлагаю другую картинку сделать. Либо вы, Максим, сейчас зайдете на Димину машину и просто посмотрите содержимое каталога .ssh, убедитесь, что там этого файла вообще нету, или что, вот, который авторайзит кейс. Давайте вы так и сделаете, чтобы в этом скрипте все отложилось. Так. Нету. Теперь мы выполняем команду, которая есть в альте и почему-то нет больше нигде. Она называется ssh copy id, что ли? ssh defis copy defis id. Вот. Ну и хост, двоеточие. И пользователь. Саш там, да? По-моему, двоеточие не нужно.
Да.
Вот. Это некий написанный Димой Левиным шелл-скрипт, вот, который, собственно, занимается ровно тем, о чем я сказал. Добавляет в authorized keys, добавляется, или authorized keys 2 называется, блин, keys 2, ну, потому что SSH 2. Добавляет в него ваш ключик. Вот можно убедиться в том, что... Ну-ка, давайте, скажем, повторим вот эту команду, да?
Такой.
Ну, с ls. Объединить. Для начала убедимся в том, что вас не спросили пароль вообще, да? Потому что с той стороны ваш ключ авторизован. Вот. А во-вторых, видите, вот появился файл, да, там что-то лежит. Как у нашего чего? Ну да, потому что он там и есть один. Вот. Значит, повторяю, вот таким методом имеет смысл пользоваться, таким методом беспарольного логина имеет смысл пользоваться только для организации каких-то файловых обменов между роботами внутри там, сетей, да, вот локальных, нелокальных, неважно. Потому что стоит такому ключу утечь, а он сохранится прямо в домашнем каталоге на этой машине, как человек, завладевший таким ключом, немедленно сможет иметь доступ там во всякие места, вот куда ему ходить не надо. Соответственно, сейчас я вернусь. А может перерыв объявить? Сколько времени? Сейчас, тогда я сейчас вернусь. Нет, перерыв исключительно технический. Проблема состоит в том, что поскольку этот ключ лежит в файле, файл может утечь гораздо легче, чем пароль, да, было бы очень неплохо, так сказать, этого дела не допускать, а, к сожалению, мы не можем этого дела не допускать, если мы используем, ну, там, где-то там лежит, в конце концов, рут от вашей машины возьмет ваш ключ и зайдет на другую машину, где он не рут, а вы, да, и там начнутся разные упражнения той или иной степени висеть. Поэтому вот этот самый ключ, о котором мы сейчас говорим, следует защищать паролем. Ну, точнее, пасфразом. Так называем. Давайте мы его перегенерим.
Файл тот же.
Override, конечно, да. сгляни, какую-нибудь пасфразу, ну, неважно какую, да, желательно, значит, обратите внимание, да, вот здесь паузы небольшие, пароль, которым мы защищаем этот самый ключ, это довольно важный пароль, потому что он позволяет воспользоваться этим ключом для там логина во все те места, куда вы собираетесь логиниться. Поэтому было бы неплохо, чтобы это был пароль такой достаточно надежный, крепостойкий, так далее, и так далее, и так далее. То есть не хуже, чем тот пароль, который вы вводите при логине на машину. Вот. И желательно, да, и желательно с ним не совпадающий, разумеется, потому что мало ли что. Да. Нет, это хорошая идея, да, чтобы он не совпадал с паролем. Да, ну вот я думаю, Женя пишет. Вот. Ну, Максим, вы тут особо не утруждаете себя, потому что, чтобы вам потом не мучиться. Я чувствую, что да, Максим утруждает себя, у него на этот счет свои мнения. Он, его душа не приемлет ни крепостойких паролей и ни крепостойких пасфраз, я помню. Да, 10-12 символов, да, и оно успокоится. Нет, правда, я понимаю. У вас получилось повторить?
Да.
Прекрасно. Вот. Значит, ну давайте мы его тоже запихаем вот на ту машину. Ну, да. Вот. Давайте туда залогинимся теперь. Ну, просто так, да. Вот, обратите внимание, что теперь при логине она спрашивает, опять спрашивает пароль, но на этот раз уже не пароль, а пасфразу, которой защищен ключ. Давайте мы ее скажем и получим свой ключ. Значит, в чем... Да, значит, раз мы используем трехбуквенный пароль, теперь 12-12, в чем же, собственно, удобство-то? Даже сейчас, несмотря на то, что кажется, будто мы с чего начали, тем и закончили, да, теперь мы при каждом логине вводим пароль. Сволочи такие, дураки такие, вернее, да? Даже сейчас есть одно совершенно очевидное удобство, связанное с тем, что это пароль один. Если у нас 10 машин, на них 10 разных логинов, возможно, с 10 разными паролями, потому что речь идет о дисциплине оформления паролей, которую определяет администратор с той стороны, то в данном случае у нас 10 разных логинов, от которых пароль локальный на той машине не спрашивается, а спрашивается только каждый раз под фраза от реально одного и того же нашего ключа. Это первое. Да? Совершенно справедливо. Более того, вполне возможно с той стороны на машинах, на которых логин, вообще убить пароль, чтобы, в принципе, залогиниться с помощью логина на эти машины было нельзя, а только исключительно по Secure Shell. Допустим, это какой-то сервер, который стоит на площадке. Ну, кому там надо логиниться с консоли, кроме рута? Да никому. Вот. Тем самым мы вообще исключаем возможность утечки какого-то ни было пароля на сервере, потому что его нет. Что? Да. Да, разумеется. Пасфраза не передается по сети, да, она исключительно, так сказать, вы должны ее охранять исключительно на том компьютере, за которым вы сидите. Есть, правда, один существенный недостаток, связанный с тем, что если машина, за которой вы сидите, сильно небезопасна, и там есть клавиатурный вор, и вы вводите пасфразу от своего ключа, тогда... Погодите, Женя. Так вот, в этом случае, да, получается, что утекает пасфраза именно от вашего ключа. Вот. И не факт, что даже если вы держите этот ключ где-то там отдельно и носите его с собой, скажем, на сидюке, не факт, что ее тоже не скопировали. Машина-то, она вот хакерская, считайте, да? То есть, если на машине установлен клавиатурный вор, почему бы на машине не установить программу, которая, когда видит файл под названием, там, не знаю, ID-подчеркивание звездочка, не копирует его куда-нибудь. Да? То есть, если в случае логина пароля на компрометированной машине утекает просто ваш логин и пароль на этой машине, и больше практически, ну, скажем так, почти ничего, да? ну или вернее так, а дальше только по, так сказать, по времени. Вот вы с этой машины зашли куда-то еще, ввели свой логин, пароль, он тоже утек и так далее. То в случае использования ключа и пасфразы на скомпрометированной машине, у вас, считаете, утекает ключ и пасфраза, то есть фактически ключ компрометируется, и вы должны генерировать. Да, Женя, что ты еще хотел сказать?
Ну, вот то, что логин, вот еще машина, где есть закрытый ключ.
Да, значит, но и тем не менее, значит, про машину с закрытым ключом, понимаете, еще раз, да, это должна быть такая машина, на которой вам вообще не жалко этот ключ каким-то образом засветить. И что дальше? На него сначала логинится, потом обратно, а как его в сети втыкать? А если вам не дают втыкать сеть?
Да,
в принципе, есть такие устройства, которые втыкаются в USB и хранят ваш закрытый ключ. Вот. Причем они при этом работают флешкой и стоят там на $2 дороже, там, на $10 дороже, чем соответствующая флешка. По-моему, так они устроены. Вот. У Secure Shell есть модуль, который умеет к ним ходить. Вот. Единственная задача, чтобы вам дали воткнуться с этим устройством. Вот. Не во всех машинах это опознается, там в Windows это перестает опознаваться, или там не так опознается, или не тем способом опознается. Вот. Смысл отличия этих устройств от банальной флешки, на которую просто в виде файла лежит закрытый ключ, стоит в том, что его оттуда считать нельзя вообще. Он не считывается, закрытый ключ.
То
есть я правильно понимаю, что происходит следующее механизм. А эта штука умеет только взять пасфразу и пропустить через... То есть пасфраза утечет, а ключ не утечет. Его нет. Вот. Или нет? Что-то я вру. Нет, там все, Дим, насколько, я боюсь соврать, но, по-моему, там все еще хитрее. Вы эту штуку не втыкаете один раз и добываете из нее ключ, она вообще там существует и хранит этот ключ.
Да.
И к ней каждый раз обращаются за этим самым ключом.
Да, да,
и
да.
Даже когда вы ввели пасфразу, да, просто можно с этой пасфразой теперь к ней сходить и сказать, а ну-ка, вот, пожалуйста, обработай мне, расшифруй мне, пожалуйста, вот этот кусочек данных.
Какой?
Который по ССХ свалился, который, собственно говоря, генерирует вот этот большой симметричный ключ, с помощью которого все остальное шифруется. То есть, напоминаю, да, что никто не шифрует весь трафик закрытым этим самым асимметричным способом. Да? Асимметричным способом шифруется только какой-то небольшой блок данных, достаточно, впрочем, большой, чтобы нельзя было его просто проиндексировать, этот блок, да? Вот. Внутри которого, в числе прочего, содержится уже обычный симметричный ключ, там AES, BlueFish, да, какой-нибудь. Да. С помощью которого шифруется все остальное. Соответственно, вот эта железяка, она умеет, как мне кажется, это надо проверить. Это надо проверить, да, господа, вот эти, вот, господа вы, да, проверьте, пожалуйста, мои слова, могу соврать. Но она там присутствует, и она заменяет собой кусок ССХ-демона. Да. Нет, только шифратором. Зачем? А, ну да, и шифратором, видимо, да. Тоже. Да. Короче, к ней можно обращаться за услугами относительно закрытого ключа.
То, шифратором обязательно.
Да. Ну вот... Соответственно, шифратором и дешифратором. Но это она делает не очень много, потому что не весь трафик через нее проходит, а только вот эти кусочки. Вот. Этот вопрос надо еще раз потом провентилировать, но, по-моему, это вот да, идея правильная. Недостаток этого метода состоит в том, что фактически часть функциональности программной перекладывается на вот эту железяку, соответственно, эта железяка может просто не поддерживаться там, да, в какой-нибудь странной винде или где-нибудь еще. Вот. Тем тем не менее, мы в каком-то смысле все равно начали там, где кончили, а именно нам теперь для каждого сеанса, вот только что мы нам продемонстрировали такую конфетку, беспарольный вход на машину, вот, а теперь мы, значит, вернулись к тому, с чего начали. Каждый раз, когда мы заходим на какую-то машину, нам надо вводить какую-то пасфразу, желательно даже более крутую, чем обычный пароль. Что делать? На самом деле есть метод, метод состоит в том, чтобы запустить так называемого агента. Есть такая штука, называется SHA-агент. Это программа, предназначена для хранения в памяти этих самых ключей уже в расшифрованном виде. То есть, или вернее, там как-то не так это делается. То ли он их хранит в расшифрованном виде, то ли он каждый раз дешифрует, имея в виду пасфразу, не помню. Нет, наверняка хранит в дешифрованном виде. Вот. Ну а что делать? Ну, он пасфразу спрашивает, да. Вот. С точки зрения, так сказать, просто стартовой, да, использование агента заключается в том, что вы эту пасфразу вводите один раз, скармливаете его вместе с ключом, ее вместе с ключом агенту, после чего каждый раз, когда вы заходите на какую-то машину, где требуется пасфраза, первым делом эта машина спрашивает у агента, а нет ли у тебя этой пасфразы, если она есть, ну, он ее отдает. Вот. Значит, давайте мы, Максим, сначала проделаем это руками, а потом убедимся в том, что... Или нет, сначала убедимся в том, что агент запущен. А скажите, значит, да, PS... Вы можете PS Miss EF использовать, а? Ну, не пользуйся этим. Агент. Вот он. Я понимаю, но тем не менее, да? Да, я тоже говорю PSAX, вы не думайте. Но надо быть PS-E. Вот. Более того, скажите эхо. А нет, скажите set. Греб. Палка греб, ну естественно. С СХ большими буквами. Вот. На самом деле он запускается автоматом, потому что это всунуто в стартовый сценарий этого самого ПСПО, вот, но если очень надо это сделать руками, то это можно сделать следующим образом. Запустить программу SSH-агент, просто запустить ее руками. Давайте мы прибьем сначала старый. Вот. Да, прибьем. Запустим руками программу SSH-агент. Вот, она вам выдаст на самом деле некий пару строк на шелле, которые надо выполнить. То есть copy-paste. Просто вот скопировать их мышкой и выполнить. Или другой вариант сказать «евался SSH-агент» в обратную кавычку. Ну давайте лучше руками. Не «евал». Да, третью можно было не выполнять, как вы понимаете. Вот. По умолчанию агент не хранит никаких ключей. И разумеется, если только они не беспарольные, вот, и вы не говорите. Ну, вернее, вообще ничего не хранит, да? Если сейчас сказать SSH-add-L большое, кажется. Add-L большое. Он говорит, нет ни одного ключа. Теперь давайте добавим SSH-add, и дальше путь до, обращаю ваше внимание, закрытого ключа. Конечно. Конечно. Да. Получилось. Вот теперь еще раз SSH-add-L. Ну вот он. Нифига себе. А и минус L маленькая. Да, так лучше. Небольшой, 512 байт. А, нет, 512 байт, это как раз есть 4 килобита, да? Да. Вот мы... 4 килобита, как бы это не... А, это РСАшные? РСАшные можно. ДСАшные нельзя использовать у нас по закону. Угу. Потому что... Практически в любой стране нельзя использовать такие ключи, которые нельзя, не могут взломать по службе. Вот. Да, там есть даже более интересные штуки. У нас же есть гастированные эти самые алгоритмы. про который, скорее всего, то есть, ну, это неизвестно. Нет, нет, там все можно использовать. Там все можно использовать. Скорее всего, там есть специальные ключи. Универсальные. Да, скорее всего, есть. Ну, скорее всего. Гастированный? Можно. Гастированный можно. Просто ты каждый раз, тот ключ, который тебе нужен, да, если ты хочешь сертифицировать машину, ты его заказываешь оттуда. Тебе его выдают какой-то? Ну, в общем, там какая-то хитрость, да, то есть вот, вот среди, среди этих самых секретчиков бытует легенда, что в любой стране, где есть, так сказать, ключи, да, одобренные, так сказать, Министерством любви, как правило, эти алгоритмы предусматривают некие универсальные ключи. Это такая легенда, да? Это недоказуемо пока что. Вот. Соответственно, сейчас вы можете зайти с этой машины на ту уже, так сказать, вот. Выйдите и зайдите с ключиком минус V, чтобы мы увидели, что там происходит. Она расскажет много интересного. Вот где-то в процессе она расскажет про то, что она использовала ключ. Все, вот она предложила ему ключ, он говорит, о, годится, давай. Ну вот, собственно, вот она. Значит, теперь относительно ситуации, когда вы не хотите хранить свой закрытый ключ на конкретно вот этой машине. Да, нет, сначала про переброс агента. Вы можете проделать следующую штуку. Вы можете при переходе на другую машину, скажите SSH-A-M здесь, вот здесь, на этой машине, да. Вот. Значит, выйдите и войдите вместо ключа L, ключ минус A кажется большое. Я никогда не помню, они там... Да, ладно. Нет, нет, не с хата, а зайти.
А, ты заходишь?
Да. Еще раз, с хата, одну цель. О, это называется проброс агента. Значит, в чем состоит хитрость? Вы можете, заходя по Secure Shell на удаленную машину, в числе прочего, указать ей некий порт, по которому надо обращаться к работающему агенту, хранящему ключи. На удаленной машине никаких программ не запускается. Это порт, который лезет обратно на вашу машину сюда, и здесь спрашивает вашего агента про ключ.
А это переменное окружение?
Да, это переменное окружение. Скажите, да, скажите, Максим, ну все тот же сет, палка греб с СХ большими буквами. Видите, SSH-AUSOC. Вот. Эта штука потенциально опасная, потому что у меня такое ощущение, что я слишком много для PSPO рассказываю про SSH, но что поделать. Эта штука потенциально... Что? Ну, может быть. Эта штука потенциально опасная, потому что, смотрите, рут на этой машине может совершенно спокойно воспользоваться вашим агентом для того, чтобы получить доступ на те сайты, на которые, на тот ССХ, на который вы сами по агенту, по этому ключу ходите. Понимаете, да?
Вопрос.
Да.
А агент понимает, какие изменения? Чем он будет сказать, чтобы он
дал эти ключи? Ничего не понимаю. Какие сущности?
Вот агент слушает, вот такой ключ.
Да?
Вопрос. Ему нужно, как ты писал, я там, ну, кто-то не ходит?
Нет, не нужно.
Вообще?
Не нужно.
Вот это целый?
Не нужно. Это файл ваш, он принадлежит вам. Соответственно, никто, кроме вас, к нему не имеет доступа. Кроме рута, разумеется. Поэтому я повторяю, что когда вы пробрасываете агента на удаленную машину, Да, собственно, наверное, на локальной машине та же самая история. Вы должны как-то ходить к агенту, да? Вот по какому принципу вы к нему ходите? Ну, не пороль же ему еще раз говорить. Вот. Значит, соответственно, на удаленной машине все очень просто. Есть некий сокет, который как именно как сокет, как объект файловой системы, недоступен никому, кроме вас. Да? Но он может быть доступен руту, который просто скажет «су» вас. Да? И тем самым рут на удаленной машине значит, может вполне совершить подключение к любому из хостов, к которому вы ходите по SSH с этим ключом. Понятно, да? С другой стороны, носить с собой агента удобно по многим причинам, в частности, потому что вы можете теперь с этой машины зайти на еще какую-нибудь машину и так далее, в общем, носить с собой. Еще одна причина состоит в следующем. Не знаю, стоит ли эту ситуацию моделировать, давайте я лучше опишу словами, чтобы не, так сказать, загромождать, не продолжать эту лекцию до бесконечности. У вас может быть некий доверенный хост, на котором и только на нем лежит ваш закрытый ключ. Про локальную машину вы знаете только одно, что за ней, вот на этой машине, не будет хакеров. Да, вот в НПГУ не найдутся хакеры, которые все перехакают на сервере с класса настолько, чтобы производить всякие действия, в частности, дампить память SSH-агента, в котором хранится ключ, на предмет выкрыть оттуда ключ. Это, вообще говоря, модификация операционной системы. Это совершенно не то же самое, что взять просто эту машину, остановить, вывинтить винчестер, прочитать его, значит, винтить обратно, да, и дома анализировать этот ключ. Вот. То есть некий зазор между уровнями, так сказать, атака пригодности есть. Одно дело машины, из которой можно выкрыть винчестер, из любой машины можно выкрыть винчестер. Вот взял, принес. И совсем другое дело машина, на которой программное обеспечение модифицировано таким способом, чтобы у вас воровался и ключ, и пароль, и все остальное, при этом ключ не лежащий здесь. Ну так вот, можно проделать следующую штуку. Можно зайти сначала по паролю на доверенный хост, там лежит ваш ключ.
И оттуда уже...
Оттуда запустить, значит, запустить здесь агента, оттуда сказать SSH адрес. Чтобы на локальной машине к вам оттуда, с удаленной машины, приехал ключ. После чего с этим ключом ходите. Когда вы выключите эту машину, этот ключ пропадет, на этой машине существовать не будет. Еще раз. У вас есть уверенность, что программное обеспечение на этой машине не модифицировано, не запущен клавиатурный ВОВА, да, не запущена программа, которая дампит всю память от SSH-агента. То есть, обычная установка. Но у вас нет уверенности, что когда вы отсюда уйдете, не придет чувак и не задампит весь диск. Даже если на нем лежал, даже если вы удалили ваш, вы скопировали закрытый ключ, попользовались им и удалили. Да? Есть шанс, что придет какой-то человек, задает этот винчестер, обнаружит там ваш закрытый ключ и тем самым а-ля улик. Начнет его, так сказать, грубым подбором подбирать к нему пасфразу. Да? Так вот, вот этот тонкий зазор, да, когда вы видите, что машина, так сказать, вернее, вы верите в то, что машина не компрометирована, но не хотите оставлять на ней свой закрытый ключ, вообще его, так сказать, бережете. Да? Решается следующим способом. Вы запускаете агента на этой локальной машине, и этому агенту добавляете ключ либо со своей флешки, там, если у вас есть такая идея носить ключ на флешке, либо заходите по паролю на удаленную машину и оттуда добавляете ключ на агента, запущенный на локальную. Ну, с пробросом агента, разумеется. Непонятно, да? Вот. Я лично пользуюсь именно этим методом. Хотя, повторяю, я должен быть уверен, что на той локальной машине, на которой я воспользовался агентом, программное обеспечение не модифицировано, не ловит мой пароль, ничего вот этого не делается. Но, еще раз, разница ровно в том, что здесь возможен только онлайновый взлом, то есть в тот момент, когда вы логинитесь, должно быть какое-то ПО функционировать, которое вас все ломает. А в случае, если вы храните ключ прямо здесь, или некоторое время хранили ключ на диске, то возможно офлайновый взлом. Вы ушли, в это время с этой машины начали разбираться. В этом единственная разница. Ну, это понятно. Это понятно. Нет, мы все это говорили, но вы же понимаете, да, что это овчинка выделки низкая. Если она стоит выделки, то вы, наверное, не будете поступать так, как я сейчас сказал. Вы будете сходить там с специальным устройством, совсем дорогим. Вот. Мне кажется, про ключи и про ССХ я рассказал все, что хотел. У меня есть такое ощущение, что... А, нет, конечно, про Порфора я не рассказал, это важно. Последняя тема на сегодня, связанная вот с этой областью, и мы объявим, кстати, перерыв, я знаю. А последняя тема связана вот с чем. Я, кажется, в прошлый раз так мельком оговаривался, что протокол X11 в смысле такой суперсекьюрности считается не очень. Вот, потому что алгоритм там следующий, вырабатывается некоторый ключик для сеанса, этим ключиком надо как-то обменяться, да, и каждая программа, она использует именно этот ключик для работы, ну, так сказать, для обеспечения сеанса связи. Соответственно, не факт, что его этот ключик нельзя вычислить и подсунуть в другой программе. Медитирует. А, понятно, вы еще не вызвали до конца. Вот. Ну, хорошо. Значит, ну, то есть ничего хорошего, конечно, но тем не менее. Вот. Помимо всего прочего, далеко не всегда бывает возможно запустить программу. Да, между тем, мы знаем, что X11, сетевой протокол, что в переменной display, $display, хранится адрес сервера, и если у вас, вы можете всегда запустить приложение, иксовое приложение на клиенте, а на какой-то удаленной машине, условно говоря, на сервере приложений, да, а X-сервер на вашей локальной машине, чтобы иксовое приложение удаленное, на эту машину что-то нарисовал. Вот. Вы это всегда можете сделать, за исключением PSPO, в котором по умолчанию X-овый сервер запускается с ключом минус нули с MTCP, и тем самым вы это сделать не можете. Почти везде, кроме терминала, в котором это, собственно, и есть главный бонус. Вот. По умолчанию в Alt-Linux вообще везде X-сервер запускается с ключом нули с MTCP, чтобы нельзя было к нему присоединиться по сети, чтобы даже если человек по дуре сделает Xhost Plus, у него ничего бы не получилось. Только по Unix домен сокету. Можно подключить. Вот. Отчасти это сделано еще и потому, что если вам самому нужно запустить удаленное X-овое приложение, то, вообще говоря, совершенно не обязательно организовывать именно подключение по там 7100, что ли, порт. Нет, это фон-сервер. По протоколу по X11, короче говоря, чтобы совершенно не обязательно X11 должен слушаться на соответствующем порту, а можно воспользоваться услугами Security Shell. Тем более что, я начал эту фразу и не закончил, тем более что далеко не всегда, если между вами и той машиной, на которой вы собираетесь запустить X-овое приложение, находится фаервол, далеко не всегда этот фаервол вообще допускает соединение внутрь по какому бы то ни было порту. Вообще, по какому бы то ни было. Тем не менее, если у вас есть на удаленной машине ССХ, если вы можете туда подключиться по ССХ, вы можете запросто запустить удаленное приложение с тем, чтобы вывести результаты на ваш сервер сюда. Делается это очень простым способом, с помощью ключа минус X, а точнее ключа минус Y. Большое, и то, и другое большое. Команда ССХ. Что? Один. Дело в том, что ключ минус X не позволяет кое-какие осуществлять опасные с точки зрения security вещи. Вот. Я уже не помню, какие именно. Вот. А ключ минус Y позволяет. Я не знаю, это фича OpenSSH или это фича Alt-Linux, вернее OVL.
Нет.
Есть это в OpenSSH, да, минус Y. Вот. Короче говоря, некоторые программы, скажем, написаны на GTK, некоторые. Ну, например, GConf оно ходить не будет к вашему. Quake не сможет работать, да, удаленно. В общем, некоторые программы, им недостаточно запускать SSH-X большой, надо запускать SSH-Y большой. Давайте мы этот Y большой так и сделаем, да, тем более, что, в общем, я, честно говоря, наизусть не помню, в чем разница между Y большой и Y. Y большой считается как бы подключением, как там в мане написано? Минус Y.
Ой, Да.
Видите, в русском мане нет еще Y большого даже. Trusted forward, как это называется. То есть предполагается, что... Вот чем отличается Trusted от Netrusted, я не знаю, но... Вот смотрите туда. Да, я не собираюсь пока туда смотреть, я только знаю, что поскольку у меня все мои машины, они более-менее Trusted, да, а с Netrusted я, в общем-то, их и не запускаю. Точно. Как это дело устроено? Значит, давайте для начала посмотрим содержимое переменной $display, ну, display, да, на локальной машине. Да, на локальной. Эхо $display. Вот. Вот эта надпись, двоеточие 0.0, означает буквально следующее. Та часть, которая идет до двоеточия, это адрес компьютера. Если там ничего не указано, это значит по умолчанию. По умолчанию в данном случае мы ходим через Unix Domain Socket, который где-то там в tmp.x11 что-то такое лежит. Число после двоеточия – это номер их сервера. На одном компьютере можно запустить несколько их серверов. Вот, далеко не всегда, как мы сейчас это увидим, это соответствует нескольким видеокартам, но иногда даже и так бывает. Да, несколько видеокарт, несколько их серверов. Номер после точки – это номер экрана, так называемый. Опять-таки, далеко не всегда это соответствует, даже не так. Скорее всего, это как раз будет соответствовать каким-нибудь двуголовым видеокартам или чем-нибудь в этом духе. То есть, если у вас один сервер обслуживает несколько экранов одновременно. Вот. В этой штуке можно свободно написать вместо ничего адрес хоста, и если у вас не Linux, который по умолчанию, повторюсь, запрещает подсоединение к XAM удаленно, за исключением терминал сервера, XO, в смысле альтового, да, то вы можете попробовать даже получить там доступ, хотя для этого должен пользователь его активно разрешить. Давайте мы теперь совершим вот этот SSH-Y большой на другую машину. И посмотрим содержимое переменной display. Вот. Обратите внимание, что в графе адрес стоит таки адрес, то есть соединение будет происходить через, в данном случае, через TCP/IP, через интернет. Правда, там стоит адрес localhost, то бишь 127.0.0.1, ибо сетевой сервис, который слушает подключение по протоколу X11, находится прямо на этой же самой машине, вот на той. Вот. А 10.0 означает, что это некий 10-й сервер на этой машине, вот. И на его нулевой экран. Вот. 10 – это такое число по умолчанию. Я не уверен, вернее, не знаю, существует ли некий робот, который бы определял это число, и в случае, если на вашей машине уже 10 серверов запущены. Наверняка существует, потому что, извините, если вы второй раз туда засыхаетесь, наверняка он обязан быть
11.
42-й? У кого как. Вот. Значит, ну, в общем, вот. Значит, смысл стоит в чем? Что никакого, конечно, никаких 10 видеокарт на этой машине не имеется. Вот. А этот 10-й сервер – это всего лишь прокси. В том смысле, что он всего лишь ретранслятор. Все машины, запущенные с вот этой, все программы, запущенные вот с этой машины, они присоединяются к локальному хосту, то есть 127.0.1 по сети, по протоколу X11, к 10-му серверу. Вот. На самом деле это Secure Shell Daemon. Этот Secure Shell Daemon, все эти запросы по, кстати сказать, защищенному протоколу SSH, оттаскивает на ту машину, с которой вы до нее зашли. И честно, там их отдает на, как если бы эта программа была запущена прямо с этой локальной машины. Вот. Вы можете даже что-нибудь запустить. Ну вот экстерн, да, обычно.
Есть альтерактор какой-то, поскольку у вас там половина.
Чего позвать? Звонить хочу. Чего записать? Кстати, хорошая идея. АЦЦ. Барабаны, дробь. Слово не говорит. А, кстати, альтератор на это тестировался. Альтератор тестировался на то, чтобы можно было сделать сетевую установку на машине без ВГА. С прокидыванием XR. Только я не знаю, как это делается. Сеть. Вон, используй ДХСК.
Нет,
да,
понятно. Но...
Еще раз. Подпишник, вот он. Ну, не надо его, не надо его трогать. Выйдите оттуда. Можно с бина IPA сказать, но это уже было ясно, что это.
Ты на своей машине специально.
Не надо, не надо. Не надо. Что?
Выбрал половину альтератора, сейчас вынесли.
Мы вынесли только альтератор X11. Только альтератор X11, больше ничего. Так что ничего там страшного нет. Ну вот. Как видите, даже альтератор можно запустить таким способом. Вот. Собственно, ничего особенного тут и нету. Можно скриншот сделать, да. Вот. Может быть, стоит рассказать еще про прокидывание портов сквозь SSH, потому что это очень полезная вещь. Вот. И на этом закончить всю эту тему в принципе. Значит, прокидывание портов сквозь SSH – это такая штука. На самом деле, раз уж вы можете прокидывать X-овый порт по SSH… О, знаете, что сделаете, Максим? Вы не вышли оттуда? Ну, вы зайдите обратно, скажите ему «нет старт». Минус L. Минус LT, да? Минус TL. N. Во. X11 SSH offset. А, 6000. 6000 SSH-овый порт, 6010. Не SSH-овый, X-овый порт. 6010 X-овый порт.
Что, ну да.
Неизвестно, кто такой. Да? А, you must be root, понятно. Это надо еще СУ сказать. Скажите СУ. Это все отпечатывается там, да? Ну вот, там есть сахаря?
4.
А, ну он же имеет право так сделать. СХД может поменять себе имя. Вернее, любой программа может поменять себе имя. ARD0 поменяет и все. Да бог с ним. Не обращайте внимания. Значит, давайте мы еще сейчас напряжемся, расскажем про прокидывание портов обычных и на этом закончим этот кусок, потому что без того он слишком длинный оказался. Я что-то торможу. Фактически, что мы сделали, когда мы сказали минус Y? Мы прокинули вот этот самый, организовали на удаленной машине Дерен, который слушает 6010 порт, да? И сделали так, чтобы удаленные же подключения к машине к 60-му порту на удаленной машине, вернее, подключение к 60-му порту, приводили к тому, что в результате происходил бы проброс вот этих подключений на локальную машину, и здесь бы они лезли, ну, согласно правилам протокола X11, Unix домен сок. Точно так же мы можем прокинуть подключение к локальному порту на удаленную машину или наоборот. То есть вот у нас на этой машине есть VIC, которая работает. Мы можем прокинуть на удаленную машину подключение к этому VIC, к 80-му порту, и радостно на него зайти вот по такой картинке, я картинку нарисую. Для этого только надо вспомнить, как это делать, потому что я все время путаю ключи
минус.
Так, минус L или минус R?
Минус R local, минус R remote.
Вот что это значит, кто помнит, не здесь.
Ну, вот
да.
Если делать switch-юзер на удаленной машине, как после этого запустить приложение?
Что такое switch user?
SU.
Ну, очень просто, ему надо XAUS просто вытащить и все. То есть, смотрите, я-то вообще делаю sudo минус s. А sudo минус s, оно, значит, всасывает все мои эти. Ну, короче, у него точка X-Authority наследуется. Значит, сейчас скажу, значит, что вам нужно, чтобы вообще запустить какое-то приложение под X-ами. Вам нужно, чтобы был в точке X-Authority соответствующий ключ, соответствующий mit magic cookie. Если вы делаете SU, у вас естественным образом меняется home, и у этого home совершенно другой X-Authority. Вот в этот X-Authority надо просто взять и проэкспортировать этот самый mit magic cookie из того X-Authority, который у того пользователя был. Ну-ка, давайте мы это сделаем.
Понятно.
Просто это надо тогда отдельно по иксам что-то рассказать.
Да.
А мне очень не хочется, потому что в книжке это есть.
Да.
Мы просто не успеем все. Так нет, можно сделать SU, только вот там... Нет, так это не надо. Это не надо. Скажем так, есть в... программе XAUS, в мане по программе XAUS, просто вот отдельно описано, как именно экспортируется X-Authority. Там две команды, dump и merge XAUS. Хорошо, значит, давайте мы прокинем все-таки порт и на этом успокоимся. SSHD, ну, пара SSHD позволяет проделать обе операции и сделать так, чтобы подключение к удаленному хосту приводило к подключению к локальному, то есть мы наш локальный порт пробрасываем на удаленный, и наоборот, чтобы подключение к локальному хосту приводило к подключению на удаленного. Значит, вот это последнее, кстати, довольно часто используется, по крайней мере, мной, для того, чтобы замена SMTP-AUS. Значит, ну, известно, что мы не можем подключаться, по-хорошему, мы не можем подключаться, допустим, по 25-му порту к абсолютно первому попавшемуся серверу и через него пытаться переслать первое попавшееся письмо первым попавшемуся клиенту. Не можем и все. Нельзя это делать. Соответственно, зато есть такая штука под названием SMTP-AUS, которая позволяет это все-таки сделать, если мы ввели логин и пароль. Вот. К сожалению, во-первых, настройкой SMTP-AUS нужно заниматься кому-то, да, вот в клиенте настраивать SMTP-AUS. Во-вторых, для этого требуются всякие интересные действия на сервере, там разные, да, в частности, под Хрёй надо перекомпилировать SIGMAIL просто с поддержкой SASL этого SMTP-AUS. SASL — это такая штука, требует кривенькая. Вот. В-третьих, про SMTP-AUS на сегодняшний день известно, что некоторые спамботы умеют его использовать. То есть, если у вас есть в Outlook Express настройка SMTP-AUS, то соответствующий спамбот, который туда лезет для того, чтобы взять вашу адресную книгу, он еще возьмет оттуда. Да, соответственно, таким образом отличить спамбота от обычного человека можно только потому, что он шлет слишком много писем. 2 года назад было довольно много с этим возни, все провайдеры поставили ограничители на скорость отсылки и всякое такое. Вот с этим я возиться не хочу, поэтому SMTP-AUS у меня на факультете есть, но он у меня афиширован, и им, кажется, никто не пользуется. Вот. Есть способ лучше, по крайней мере, он точно недоступен ни с какому спамботу, и при этом вы его можете организовать в любой момент, если только у вас для конкретного пользователя есть... Для какого-то, для любого пользователя есть на почтовый сервис SSH. Вы можете пробросить 25-й порт оттуда, по SSH, на локальную машину. Совершенно замечательно туда скормить. В этот самый локальный там 25-25-25 порт, например. Сервер с той стороны будет думать, что он разговаривает с локальным клиентом и не будет иметь претензий на то, что с неизвестного IP-шника произошло соединение. И дальше все пройдет как по маслу. При этом логин-пароль, разумеется, на SSH или ключ там вводится. В общем, так сказать, надежность этого метода достаточно хороша. И таким способом у меня супруга моя почта читает с любого места. И даже с этой самой с Nokia, потому что там есть SSH. Вот. Правда, она еще это не делает, но это я обещал ей настроить. Чтобы можно не читать. Читать-то хрен с ним. Читать можно в любом случае. И мапс, и привет. Передавать, в общем, отсылать. Вот. Но это, так сказать, была некая абстракция. Вот. А мы сейчас сделаем обратную ситуацию. Мы попробуем отдать наш локальный 80-й порт вон на ту машину под номером какую-нибудь 80-89, раз 80-88 мы пропинаем. Да? Осталось только выяснить, как это делается. Все-таки L большая. Вот мне такое кажется, что... Наоборот. Значит, минус R большой.
Сейчас.
Значит, да, их все всегда путают. Да. Это вот передача, если мы коннектимся сюда, на самом деле мы коннектимся туда. А мы хотим сделать обратно.
Я понял, что мы сейчас
да, да, совершенно справедливо. Вы совершенно справедливо, Дима, поняли. Причем там еще интереснее. Там параметр мы сейчас увидим. Порт, дальше хост и порт. То есть вы можете сделать такую двугорбую верблюда. Что логин, скажем, минус L большое на локальный порт пробасывается туда, и оттуда он логинится на третий. То есть приводит к тому, что вот с той машины, на которой вы засыхались, происходит уконнект на определенный порт удаленного оттуда хоста. Вот. Это если у вас есть ССХ на одной машине, условно говоря, а почтовый сервер на другой машине. Ну, по крайней мере, внутри одной локалки. Да, в которую вы, собственно, и влезете. Есть другой вариант, да, соответственно, мы хотим пробросить соединение к удаленной машине на себя. На самом деле тоже может быть через себя на какую-нибудь соседнюю, но это уже извращение.
Такие же параметры.
Такие же параметры. Вот. Я так понимаю, минус ры, порт, хост, порт. Порт локальный, видимо, 80-й, а хост-порт это вот Димина машина, и там что-нибудь 80-89 какой-нибудь.
А если через двоеточие?
Да, все через двоеточие. Ну куда с СХ?
А,
куда?
Может,
у
нас
что-то
пошло?
Да нет.
Нет.
Разве? Remote port forwarding failed to listen port 80. А он вообще, может, не запущен? Скажите мне это так. Вообще запущен. Не здесь.
Не здесь.
А здесь его нет, что ли?
Во-первых, нет, никого нет. Если я правильно понимаю, что
он стоит. Ну,
Ель еще. Что,
еще
раз, можно?
Ель. Что, может, Ель-то, ну, это не важно. Вон, ХТП, есть он тут. Покажите еще раз, что вы написали. Я говорю, все, я всегда с этим путаюсь. Скажите, минус В, он нам расскажет больше интересного.
Меня
отвечает,
что вы просто...
Нет. ТП тут 80, Жень, ну что вы говорите? Мы только что проверили, 80 ТП. Вот,
может,
фрилл
Фолисон, 80 коннекшн. Remote connections from localhost 80, forwarded to local адрес такой.
А на самом деле в обратную сторону, что ли, наверное?
Ну, я был прав насчет минус L, наверное.
Черт я знаю, я...
Нет, я понял, что пытается у меня листинг на сентябрь.
Попробуй на обратную
сторону. Все, значит, я понял. Уберите, знаете что, уберите вот здесь вот этот адрес, напишите там localhost. Localhost вместо адреса. Конечно.
From это forwarded to
Нам же нужно, чтобы вот оттуда, а не
форвард. Ну, значит, L, да. Чуть я, вот, видите, вот это меня всегда смущало. Нет, это совершенно нелогично. Это как раз то, что нам не нужно. Нам нужно, чтобы вот коннекция туда на 80 на 80-89 приводила вот сюда на 80. Почему не можем? Можем?
Надо тут титр поменять.
И тогда все-таки R сказать. Вот каждый раз такая фигня. Всякий раз, когда я читаю этот док, он нет не такой.
После минус A или после минус R, если не указывается адрес, то после этого указывается тот порт, на который он пытается сесть. То есть неправильно.
Значит, наоборот, все-таки. Там 80-89, потом двоеточие local host 80, что ли? Это как-то извращение.
Нет, наверное, вот.
Только R.
Смотри, значит, R.
Localhost
или там
больше? Localhost. Ну, вот это правильно. Значит, извращенный порядок портов просто. Где? Там? На той машине?
Да.
Нет. Ну, работает, работает. Нет, ну вообще правильно, там нужно именно минус R, потому что мы пробрасываем отсюда туда. Да нет, зачем? Вот отсюда запустить Firefox. Запустить еще Firefox. Ну да, скриншот с ним сделать. Да не отсюда. Нет, вот это вы неправильно сделали.
Правильно.
Нет, неправильно. Не надо. Ну блин, ну елки-палки, гляньте. Firefox. Вон он открыт, нет, вон он открыт. Вот напишите туда адрес нормальный. И сделайте от этого скриншот.
Адрес
нормальный. А, здесь 35.
Да.
35.
Сейчас я знаю, что он работать не будет, кстати. Не заработало. Знаете почему? Там надо биндиться на звездочку, а не на... А по умолчанию он биндится. А вот смотрите, давайте посмотрим. Покажите окно. Он... Скажите, нет старт минус LT, да? Ну, колхост он забиндился. Значит, надо вот здесь вот еще указать 4 нуля, по-моему.
Да мы уже показали.
Мы уже показали. Неткат-то был. Выйдите.
Неткат.
Скриншот чего? Жень, вы помолчите. Простите, пожалуйста. Мы и так отстаем, да? Да, вот вам так. Скажите, нет стат сейчас?
Нет, все равно.
Нет.
А, форум звезд. Какой-то такой данный. Здесь не поменялось.
Значит, не 4 нуля, а что-то еще более хитрое.
Звездочка.
А, слушайте, там не бойся, СХД это запрещено, ребят. Не мучитесь. Не мучитесь. Значит, тем не менее, у нас неткат там сделался, да? Мы, в принципе, даже можем... Вот теперь спасибо Жене, да. Мы можем, вообще говоря, запустить удаленно Firefox, который зайдет удаленно на эту самую... На этот 80-89 порт, только минус Y надо сказать. Да? Ничего не надо говорить, там с СХД это запрещено. Да, значит, нам не удалось сделать что? Нам не удалось сделать вот эту машину сервером, который всем отвечает, всем дает на 80-89 порт.
Он дает только себе.
Localhost.
Кстати, да.
Да, у Firefox есть такая штука,
что
это очень странно.
Чего, Жень?
Это не тот Firefox. Надо вот тот второй бить.
Этот?
Да. Надо подождать, потому что у меня совсем. Первый человек на улице, который уже там. А, вот.
Это мой.
Да-да-да, он там сейчас. Да, он знает такие вещи. Дайте еще раз. Вот суть по скорости оттуда запускается.
Да, да, да.
А тут не мигает.
Во. 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 А вот теперь можно писать. Значит, и на этом мы сейчас закроем эту тему. Значит, просто заглянем в файл ssh. D всякий. Вот. Все, закрываем всю эту фигню. Только скриншот сделан, да. Почему не вдвоить до конца
сценарий? Мне предложение поставить перед вместо 4 нулей просто ничего не поставить. Просто веточки оставить.
Дима, давайте я вам покажу место в ССХД, где написано, что по умолчанию это не делается. Ну, да, значит, чего нам не удалось сделать, мы разлогинитесь. Нам не удалось сделать так, чтобы вот эта машина по порту 8089 давала кому-то, кроме как localhost. Такие вещи управляются в настройке OpenSSH сервера. Давайте заглянем в этот файл. Он, я думаю, доступен на чтение не всем, но это мы видим. SSHD. Во-во-во-во-во. PPP. Значит, root. Да. Поищите слово фору. Или фору, да?
Потому что тут все не включено запрещено, поэтому. Вот.
Дальше, еще дальше. Еще дальше. Короче, я это заметил.
Вот
мать. Да, о, Gateway Port Snow. Видите надпись Gateway Port Snow? Это то, что по умолчанию есть. Значит, вот Gateway Port это вот ровно то, о чем я говорил, что SSHD не позволяет по умолчанию вам из вашей машины так вот спроста сделать такой транслирующий сервер, вот непонятно кого. А то кто-то так засыхался, бас там, открыл порт и давай по нему, значит, всем раздавать интернет. Вот, да. Кстати, я свои Nokia обнаружил в Nokia, в одном из репозиториев. А, ну это был другой хакерский репозиторий. Короче, к Nokia я обнаружил реализацию этого самого IPv4 over DNS. К Nokia. Ну, кстати,
приходите к какому-нибудь Wi-Fi?
Платному. А в нем работает DNS, разумеется. Фигак, еще хомяк. Ладно. Все, значит, я вспомнил еще одну вещь, которую надо сказать, и на этом все-таки закончить тему и строить перерыв. Я же говорю, про ССХ можно вечно рассказывать. Логин рутом запрещен по ССХ по паролю. Логин рутом. Вернее так, было бы очень неправильно давать человеку сначала логиниться в пользователя по паролю ли, по ключу ли, а потом говорить су. Потому что там ему, или там суду, потому что там ему надо будет как-то упражняться опять-таки с паролем каким-то, который вводится. Поэтому считается нормальной практикой давать логин рутом по сети, по ключу, беспарольно, по хорошему ключу, с хорошей подфразой. Если мы логинимся по ключу, а не по паролю, то, условно говоря, в AUS или где-то там, в демоне, в логах, откладывается, кто заходил, чей конкретно ключ был использован. Поэтому вот ситуация, когда человек логинится в рута, а администратор не знает, кто это такой, она, в общем, мы ее избегаем. Что там на самом деле известно, по какому ключу осуществлялся заход. Почему конкретно? Конкретный человек с закрытым ключом куда лез. Это в каком смысле безопаснее, чем любой другой алгоритм. В том числе и логин по ключу в пользователя, а потом су из этого пользователя в рут. Потому что он не вводит пароли. Какая разница, да, вот на самом деле? если все равно человек в результате получает рута.
Да?
Просто здесь, так сказать, ну, в общем, вот так вот как оно. Да. Особенно, конечно же, если у вас там виртуальные сервера, на самом деле. Никого, кроме этого, пользуется. Это он сам себе злобный Буратино, если у него утек рут. Вот. Да, там вот общественный сервер, там все по-другому, Дима вообще никому рута не дает на общественных серверах, да, там на хост-системе. А в виртуальном сервере, пожалуйста, но он предпочитает именно так. Вот. Ну, потому что это чисто психологически понятно, да? Одно дело, когда вы логинитесь в себя, и за этим ключом вы следите вот так вот, да? И совсем другое дело, когда по этому ключу вы логинитесь в рута, и тут уж у вас включаются какие-то... Да? Все. Я предлагаю сделать перерыв, потому что мы и так уже вот... Давайте определим, чем мы будем заниматься после перерыва. Настраивать всякие сетевые службы, я так предлагаю. Про что? А что вы рассказываете? Что вы рассказываете? А зачем? Нет, а зачем это рассказывать для школы-то? Это нафиг надо.
Ну, раз уж 2 часа рассказывали, что стоите, это стоять.
Ну, виноват.
Нет, ну, значит, тема краткий важен.
Ну, это чего основной инструмент? Учитель информатики? Вряд ли.
Который будет
по этому устанавливать. Давайте
вставание
социально
надо рассказать.
Ладно, все. Будем считать, что вот мы закончили эту тему. Нет, на самом деле, ребят, на самом деле я придумал себе оправдание, да? Просто Женя, его придумал Женя, но Женя неправильно сказал. Это же у нас лекция по системному администрированию. Среднего, кстати сказать, уровня. Человек, которому надо следить за многими классами и что-то делать на многих машинах. И он, как дурак, вспоминает свое виндовое прошлое и бегает по ним, значит, да? Угу. Вот. Правда, сейчас вовсю используется ремонт десктоп краденый.
Ой, зачем?
Покупной.
Нет, зачем?
Ну, там, в принципе, 2 логина.
2 логина, да, даже тут 3, и один.
Расскажите, знаете, про что? Про РДП, ну, РДЦ. КРДЦ, КРП, чего-то там такое. Ну, как
РДП.
Ну, да.
Венесовский и РДЦ.
Ну, понятно. Ну, короче, вот...
КРДЦ.
КРДЦ, а КДЕшная фигня.
Нет. В общем, там винтишный и РДЦовский.
Ну да, да. Ну вот КРДЦ, он совмещен, но не то и другое.
А, это да, естественно.
Значит, как совершенно правильно сказала это самое Вера, это нужно не для администрирования. Вернее, не для такого администрирования, а для следующей ситуации. Тебе звонят пользователи, говорят,
а у меня нет.
Ну давай. То есть сейчас вот я при вас настрою, запоминаю, на какие кнопки нажимать, больше не буду. Запускаешь эту фигню, мышкой тык, говоришь, запомнил?
Запомнил.
Тык, запомнил, запомнил, все. Завтра сам. ВНЦ. Ну ВНЦ, РДП, неважно.
Ну это да.
Проект, по-моему, вообще идея просто становится использовать ВНЦ для обучения.
Давайте ставим. И что? Идите дальше
в ВНЦ. И по новой пошло.
Да, да, да.
Спокойно, иди, продолжайте.
Нет, на самом деле, реклама, конечно,
какая?
Ну, если открыть
первый курс, то... ВНЦ? На самом деле, практикуется.
Первый курс?
Значит, для учебного процесса, я не видел, чтобы использовать. Ну,
на третьем ожидании я наблюдал. На первом курсе сидел как в третьем ожидании. Он сам называл, и в СПС находил, рассказывал там несчастный немножко там протез, что точнее, протезка точно, а вот там расходов я не помню. Используя при этом там, ну, я не знаю, там может какая-то полза, опять же, там, гритарная черта, которая там.
Нет, что, давно есть.
Это другое.
Нет, это то же самое.
Это другое. Называется не топ скул.
Ну, да, вот точно.
Не топ скул, это другое. Это штука специально зачесанная на трансляцию по сети чего-то.
Ну а чем это от отличается?
Тем, что ты не можешь вот прийти в класс, нажать одну кнопку и начать транслировать.
Да.
Вот не может это сделать.
Маленькая разница.
Маленькая разница.
Если это когда
и не одну кнопку, и не две кнопки, и не три кнопки, а и не 10 кнопок. ВМЦ это не одна команда. Вот, Максим, оцените трудозатраты следующие. Вот на всех этих машинах есть ВНЦ-клиент. На всех этих машинах, предположим, есть ВНЦ-сервер. Это вы все установите. Ваша задача прийти, прочитать лекцию, сидя за машиной, говоря вслух, чтобы все видели, что вы делаете.
Ну да, нужно один раз запустить сервер здесь и везде клиента.
Да. Руками.
Ну да.
Ну, руками учеников. Сказать.
Руками учеников, ага.
Ну, то есть это один раз поправится, дальше идет то же самое, одной кнопкой.
Честно говоря, такое даже в проекте не предполагал. Я предполагал именно в ЕНС и, так сказать, убить в принципе, так сказать.
Не, о чем это считается, это не только, потому что оно надо один раз устанавливаться. То есть даже тут надо просто один раз прописать в ЕНС клиент куда-то, положить иконку на рабочий стол.
С паролем туда вбитым, да?
Какой пароль? Ну, по
управлению такси. Нет, не только пароль.
Где? Геон или все?
Скажем, где? Зачем писать лекцию? Вот после Саши идет.
А, кстати, не топ-скул, это все наоборот, да? Для топ-скул это возможность глядеть, что кто делает. Что кто делает. Да. Не топ-скул, это возможность глядеть, кто что делает на своем рабочем столе, и в случае чего, когда у него вопрос, по-быстрому ему открыть этот рабочий стол, его и там ему нажать как надо. То есть у них у всех стоит сервер, у каждого.
Это точно так же делается.
Это совсем не точно так же делается. Это совсем не делается. Это вообще не делается.
Почему?
Еще раз. Посмотреть, что у каждого происходит.
Ну а, у всех чего-то сервера, у тебя висит куча ВНЦ-клиентов.
Хочешь маленькую тут?
Да.
Нет, вот не топ-скул, но так вступает.
Нет, а ты сидишь за десктопом, за 24 года, не топ.
В общем, у Сизифа есть фигня, которую Денис Медведев собирал, которую он упорно называл словом «леталка». Я так и не понял, как она на самом деле называется.
Нет, просто я вот не понимаю, в чем принципиальное отличие. То есть на топ-скулах, на подсайте, как на в инфекцию один раз можно настроить.
Значит, смотрите, да, ситуация, которую я привел, действительно неправильная. В конце концов, ну, можно, да, там, заставить людей запустить ВНЦ-клиент и смотреть. Ситуация другая. Люди что-то делают, вместо того, чтобы бегать вот так вот по кругу и подглядывать, кто чего делает, раз, и потом отодвигать от клавиатуры и делать за него два, да? Нужна такая возможность. Питатель сидит, у него вот экранчик, там что-то происходит, да? Вдруг он слышит, там, Марь Ивановна, там, не знаю, Георгий Владимирович. Он тыкает на этот экранчик, у него бац, разворачивается удаленный десктоп, он говорит, смотри внимательно перед, и запоминай. Вот видишь, такой кнопочка.
Не можно смотреть.
Почему?
Потому что мы поэтому на клавиатуре комбинации нажимать. А он не поймет, какие.
Но это хорошо, ему могу вслух нажимать, это другой разговор.
Это, знаешь, чем дело? Это обычно там...
Нет, все правильно. Об этом и речь, что для винды, там никаких клавиатур обычно не нажимают. Все упирается в кнопки.
Ну это как будто не надо давать.
Нет, понимаешь?
Так, в школе.
Если в центре клавиатуре, то надо было нажимать. Да,
как ответ, был клавиатурный аспект поставлен, а у мышки вообще
собственно
это сказать.
Нет,
нормально.
Это технический поток, а
он считается математическим потоком. Это вообще не
программирование.
Вы очень
программируете. У него есть какую-нибудь программирование потока, а он его пилили.
Точно.
И там, где же Ctrl Shift, знаешь, так можно особо изощренно. Или дабл клик. Да, корейский способ дельтяк, да, на кнопке проваливания трендовой обработки бутон клика, да? Дабл клик. А как туда провалились? Я не понял.
Ребят, ну вы же понимаете, что вы как бы...
Вы думаете... Опыт 5 лет на пенисной области.
Понятно, да-да-да. Ну вы же не занимались вот этим делом? Вы это сделали, да? Да-да-да.
То есть наверняка там нет опыта, там никакая там ОСДшка, которая там говорит,
что что-то... Даже не в этом дело. Хрен не с ОСДшкой. Все, что вы говорите, это маргинальная задача. Да? Основная задача это, контролировать происходящее на мониторах, не бегая по классу, а возможно этот класс даже еще и распределен. Да? Правда, тут еще нужны там типа наушники, там всякое такое. Но даже в этом случае, да, вот не бегая по классу, консультировать человека конкретного, то есть вот возможность вмешиваться в процесс в случае, если он делает что-то не...
Опять же не вставая с места.
Да?
Ходить полезно.
Нет, в том числе НЦ, это, разумеется, не настраивается, я просто вас уверяю, да? Для этого нужно довольно много всякого скриптования, да? В принципе, есть такие клиенты, которые это делают. Да? Ну, не клиенты, а программа, которую ровно для этого предназначена.
И которые допускают что?
Которые допускают вот тот workflow, о котором только что говорил. Матрицу этих самых маленьких экранчиков.
Экраны по всем.
Вот ровно это, и больше ничего не надо.
То есть коробки с матрицей вот эти.
Вот вы сидите, у вас в эти самые экранчики, когда нужно на какой-то вмешаться, вы у него тыкаете, он у вас во весь экран, и вы работаете на чужом рабочем столе.
Даже не понятно, как голосовые указания давайте.
Громче. А как вы это делаете? В обычном случае склоняетесь, шепчете на ушко?
Подхожу и говорю очень громко.
Ну да, да.
Подходил и говорил.
Я понимаю. Да. Ну, в любом случае, да, я понимаю, что у каждого есть свои недостатки, я понимаю. Но вот это вот то, что учителя меня реально просили. Вот NetOpSchool — это то, что они вспоминали в первую очередь. Когда говорилось про сетевую вот эту самую.
Нет такого.
Есть? Только его нет в КСПО. Кстати, может быть, уже есть, надо будет его опробовать как-нибудь.
Так, кстати говоря, я правильно понимаю, что репозиторий, который рекомендовано использовать ОСПО, это общий бранч 4.0?
Нет, скул-бранч. Да, скул-бранч. Дело в том, что он в какой-то момент просто отщепился от общего бранча 4.0. Вот туда Андрюша вносит какие-то такие специальные хаки, вот, в основном удаление глюков. Вот. Он просто уже задолбался бороться с девелоперами, которые вообще класть хотели на все эти репозитории, да, и занимаются сизифом исключительно. Вот. Но он дает задание Сашечке, Сашечка все честно втягивает, Сашечку так отпиарили повсюду. Сашечку Панякова с ее детским репозитивом, дистрибутивом. В OpenNet'е, на Лоре, там, в блоге, в нашем блоге.
Корпоративный ваш новый.
Да.
А на OpenNet'е есть RSS?
Есть, конечно, я его читаю. Вот у меня на пальме только OpenNet и есть.
Я читаю эту штуку RSS, который отдает...
Этот наш новый агрегатор, да?
Что?
Наш новый агрегатор.
Ой, я еще не ставил, да, я понял. Нет, у меня там висит на Google. Там заголовки и... Я
понятно. А я просто вот... Нет, на OpenNet есть RSS, там есть кнопочка в углу.
Причем сейчас у них есть несколько RSS, потому что они обновились название
или... Да. И о том у них есть. Ну, в общем, у них много чего на OpenNet есть.
О, я вот...
Похоже, нет. Похоже, они в общем сделали, а в этом нет.
В общем сделали, в этом нет?
У меня дома работает.
А у вас дома что?
А у меня дома 4.0 бранч.
А скул-бранч нет?
Давайте я посмотрю. Вот скул-бранч.
Да? Где там грейд? А где-то апдейт, а где-то
апдейт. Я сказал ему явно. Я ему сказал явно устал.
Нет. А где-то апдейт.
Хорошо. Сейчас давайте еще раз, что было.
Я уже вижу.
Это
апдейт.
Просто скул брать.
Апдейт.
Апдейт они общие.
Значит, им надо тоже понять.
Да, а там это общий мы, который здесь есть.
Тогда, значит, это всего. Нет, апдейт, не бранч. Апдейт. А, это они и есть, да?
4.0 стейбл бранч. То есть скул только вот в этом месте есть слово. То есть есть только вот такая.
Ну, скорее всего, апдейтами тоже надо понять.
Скорее всего. Нет, ну смотрите, если вот так вот, да? То я потом сделал апдейт, да?
Давайте еще раз. Я просто не вижу, где это делать. Давно делал. Ну, когда эта штука
стоит? Больше того, это можно...
Ну, ничего не изменится. Ну, да, был все хит. Ну, вот он сейчас... Иди старый.
Никто не любит. Пока я это прыгаю. Нет, это не прыгаю. Согласен. Здесь там все эта штука. Просто она здесь ориентируется. Да, да. Да.
Лох Дэш.
Лох Дэш. Там какой-то рейтинг есть. Ну,
теперь если мы сделаем апдейт.
Теперь мы видим, да. Теперь я
оставлю. Нет, апдейт надо просто включить.
Ну, вот
я вот те, которые...
Давайте я тебя
куплю. Ну, они...
А, это DNA, да. А, да, да.
Правильно? Да. Где апдейт?
Ну, понятно.
А вот тот, кто
тут можно даже не говорить.
Ну, просто знаете,
можно
что надо
сказать. Можно не видеть апгрейд, а можно
только
от устав. Он обновляет
диск, да?
Ну, скажем, мы хайлайд посмотрим,
собственно говоря.
Тут проще. Вот смотрите, проект. Там он только на 50% рисует. Ну, ты еще тут.
Единственное, при таком скачке, а так, из коридора.
Да.
Ну
я вижу. Ну значит апдейтами надо тоже пользоваться. Вот
так, как эта штука, кстати, что-то еще не сделала.
Значит, я вам скажу.
Да.
Школьный бранч, в том месте, в котором сейчас есть, это какая-то инициатива Андрея только. Апдейты, которые сейчас есть, это инициатива общая, потому что из них будет собираться новый дистрибутив. Исправлен. Там у нас лежит всякий статус. Да. Ну,
так, значит, мораль нужна. Да.
Мораль стоит в том, что апдейты полезно использовать, вот и все.
И там то.
Да.
Так, соответственно, нам написать соответствующую
модуль. Знаете, это настолько все вот, было в базе писано.
Вот я поэтому и хочу сейчас взять концепцию дистрибутива и установку того, чтобы... И набрать еще кучу, потому что
лохом давай, это полезно. А можно еще протерировать, скажем, чтобы они рассказали Русакову о том.
Давайте пока.
А, хорошо.
Я запишу. А, да, нужно тогда наш to-do list, когда мы будем скриншотить, а скриншотить надо GameBase DIR, нужно скриншотить, тогда закрыть это штуки.
Да.
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 А сейчас мы сейчас как раз это и будем делать.
Давайте пока.
Сервис.
Да?
Конечно. Ну всякие простые типы FTP.
Там вот выход был в Ашейд был. Что мы называем?
Ну читайте, сейчас расскажете, что успеем, то успеем. Я хочу сначала с простых начать всяких.
Там нашей.
Мы должны воспроизвести в ТП ХТТП, потому что
вот у меня полное то, что вот, что не было вообще. Вот
DNS Авахи надо почитать. Это кто драйвер, надо почитать, не умею. Веб понятно, ФТП понятно, мейл понятно. Мейл две штуки, да? Да, понятно, вообще, что такое клиент, сервер, МТА, МДА, локал деривери, вот эта вся мутатень. Ну, FTP, HTTP мы сейчас просто воспроизведем, включая создание локального репозитория, вот то, что у нас потерялся TypeScript. Так, господа, давайте продолжим, я думаю. Значит, у нас... Вообще говоря, у нас 3 часа закончилось. Вот наши. Так между нами говорят. А, мы 4 часа, не 3. Извините. 14. Да, у нас еще целый час впереди. Вот. За этот час мы должны выполнить, попытаться программу на сегодня, потому что это была программа на вчера с СХ. Но тем не менее, да, значит, я предлагаю воспроизвести по случаю утери TypeScript, воспроизвести установку веб-сервера, установку Вики, возможно, немножко про Вики поговорить или про Вики найти где-нибудь модуль, который, судя по качеству, это какой-то ВНЦ.
Это?
А, это он видит. Вот. Значит, или проверить и найти какой-нибудь доклад, какой-нибудь чего-нибудь, осмысленный текст, если он есть. Нет, это какой? Который я переобъяснял? Нет, в том-то и дело. Да, вопрос именно в том, может быть, имеет смысл проверить, поговорить побольше или найти побольше. Потому что у меня есть такое ощущение, что текстов на русском языке про Вики, в общем, достаточно много, но они все достаточно такие, какие-то недоделанные. Как вообще вот вся эта Вики-шумиха, да, слишком быстро это развивается, чтобы... Ну, ну, да, Вики, и все.
Давайте, поехали.
Поехали. Значит, давайте мы начнем с того, что... Что?
Есть гамбас.
Есть гамбас, есть. Женя?
Ну, не надо такого показать.
Слушайте, вам показывать. Вы сами. Ах, мы это
да.
Значит, давайте мы начнем с того, что мы в свое время посеяли, когда, значит, работали с Верой, а именно с развертывания FTP-сервера, FTP, содержащего локальный репозиторий, он же FTP-сервер, да, вообще любой практически, и развертывание FTP-сервера с Вики. Вот. В любом случае, это довольно легкая штука, вот, да, особой сложности не представляет. Значит, что касается развертывания FTP-сервера. Что касается развертывания FTP-сервера, то для того, чтобы установить FTP-сервер, нужно, напоминаю, выполнить 3 или 4 операции всего лишь. Во-первых, надо установить 2 пакета. Вот что, Максим, давайте мы все прибьем или как? Чистую машину? Давайте возьмем чистую машину. А, чистую машину, есть одна маленькая проблема, состоящая в том, что...
Там чистая машина.
Давайте мы вот что сделаем. Мы развернем FTP-сервер там, а генбейздир и копирование будем делать здесь.
Можно просто слегка все разворачивать там,
Делать, да? Одна маленькая проблема. Там нету из чего делать геймбейздир, и оно там никогда не появится. Вот.
Давайте прибьем и сделаем.
Давайте прибьем и сделаем, да. Нет, давайте все-таки сделаем на этой машине.
Да.
Давайте сделаем на этой машине. Там, по крайней мере, все по нулям, и там будут честные тайп-скрипты. Да, вот, честно. Да, ну нет, просто честные, там небось XND не поднят.
XND,
да? Да. Ну, правильно, вот. Там небось он еще, only from 127.0.1, ну, в общем, все то, что про то, что я упоминал, там будет в чистом виде. Поехали, да?
Да, поехали.
Вот, ну, SUI, разумеется, да, и давайте там ставить. Итак, для того, чтобы развернуть FTP-сервер, необходимо установить два пакета. Пакет с FTP-сервером, по-моему, мы ставили VSFTPD, да, VSFTPD. И специальный пакет под названием AnonFTP, чего-то там. Просто AnonFTP. AnonFTP,
да.
Значит, такое разделение нужно вот для чего. Дело в том, что FTP-серверов у нас в репозитории много, там ProFTPD, VSFTPD, еще какой-то BSDFTP, который умеет ничего, кроме TLS-ного FTP, такой какой-то вот он маленький. Вот. Какой? Pure FTPD, по-моему, это он и есть BSDFTP, не помню. Неважно. Их, короче, несколько. Да? У них у всех есть общая часть, а именно дерево каталогов, которое нужно развернуть в домашнем каталоге этого FTP, по-моему, var либо FTP или var FTP он называется, сейчас мы это увидим. Вот. Чтобы вообще все заработало. Да, и вот по какой-то причине, чтобы не мучиться каждый раз руками не создавать, это было просто вынесено в отдельный пакет, а заодно это некая повышенная, такая очередная в стиле от Linux защита от дурака, что когда человек ставит просто все пакеты подряд, он ставит FTP, а этот FTP без вот этого анон FTP пакета просто не работает, как демон. Вот не работает и все. Вот. Хорошо это или плохо, не мне судить, но вот два пакета сохраняются. Сама установка пакетов FTP и вот этот самый анон FTP, который разворачивает файловую систему, она еще ни к чему не ведет, потому что VS FTPD работает через метадемон и нет дем. По умолчанию в Alt Linux, ну, соответственно, в PSPO X и нет D метадемон отвечает на запросы только с локальной машины. Мы это уже знаем, но, значит, вот еще раз это можно все проделать. Для этого надо посмотреть файл, да, вот в этот самый файл, да, как он называется, itc.xnetd.conf, да, вот, и в нем закомментировать строчку only from 127.0.0.1, это раз. Два. Можно сказать checkconfig минус-минус лист и посмотреть там последние 20-15 строчек. Вот. Checkconfig по умолчанию управляет одновременно и системными службами в стиле старт-стопных скриптов. Про них читайте в учебнике. И настройками тех служб, которые цепляются к метадемону. Ну, такой вот универсальный интерфейс с единым синтаксисом. Обратите внимание, что там везде все off. Вот. Нет, не так. Для начала давайте заглянем в файл, да, в SFTPD. Вот видите, там disable равняется yes. Вот этот тот самый off и есть. Значит, либо надо там поменять на disabled равняется no, но лучше сделать действительно так же, как Максим собирался, checkconfig. Да. Вот. И теперь еще надо перестартовать xinetd, чтобы он, так сказать, перечитал свои конфигурации. Нет. Нет, конечно. Да вообще, и эту, и ту он... Кто сказал, что не надо? А, ну может быть. Но в любом случае, вот да. Xinetd вообще, если видит, что ни одна служба в нем не разрешена, он просто молча останавливается. Да. Вот. Вот. Значит, в результате мы уже можем к этой машине, значит, подключаться по LFTP, по FTP, да. LS. Ничего там нету, да. Теперь выйдем оттуда. И выйдем еще из ССХ и попробуем к ней подключиться отсюда. LFTP. Ну, FTP, по умолчанию клиент присоединит. LS. Ну, там ничего нету, но факт остается. LS минус L, скажите, он или минус A, или он точку ты должен рисовать. L. И не А большое, а маленькое, разумеется. Вот. Там видно, что ничего нет, но по крайней мере есть какой-то каталог, в который можно что-то складывать. Вот. На этом мы заканчиваем упражнение над димной машиной, потому что нам будет лениво туда копировать всю содержимое дистрибутива. Вот. Обратимся к следующей части марлезонского балета. Да, значит, вот в этот момент на этот FTP можно выкладывать какие угодно файлы, они будут доступны по FTP из любого места, из которого ваша машина доступна. Все. Для того, чтобы организовать локальный репозиторий, чтобы можно было, допустим, использовать команду Sisyphus Mirror для скачивания файлов и все остальные машины, чтобы можно было обновлять с нее, надо положить какой-то, значит, надо развернуть вот все эти файлы, являющиеся составными частями репозитория, развернуть на FTP. Если забыть про Sisyphus Mirror, то мы можем сделать так. Мы можем взять, допустим, DVDUK с мастером, да, или там какие-то диски, несколько DVDUK-ов или один винчестер с школьным бранчем целиком, и выложить их, не файлы, которые там вот у нас имеются, выложить их на FTP в некотором определенном виде. Вид достаточно, на самом деле, произвольный, лишь бы эти файлы были доступны в каталогах, а мы потом натравим на них специальную утилиту, которая сформирует, собственно, репозиторий. Тут у нас в прошлый раз были команды монтирования диска и копирования оттуда каталога от Linux. Давайте мы это сделаем. Ну, у нас руками. Ну, лучше давайте мы это сделаем. Значит, в случае, если речь идет о... Слушайте, а вот кто там... Сейчас. Ну да, но я хочу, чтобы был прям сидюк. Вопрос только в том... Да, вот зачем вы это... Зачем вы это сделали? Я понимаю. И где он теперь? А конкретнее?
Портфель?
Это не портфель. Это вещмешок. Вот. Значит, просто я хочу хотя бы симулировать эту команду. Вот, давайте мы хоть вот это сделаем. Это, конечно, не PSPO. Это лайк, да. Ну какая разница, там будет каталог Альтлинг. Он там будет. Он сейчас еще смонтируется, сволочь, сам. Не надо, пускай сам монтирует. Это очень хорошо. Нет, еще раз. Так поступает PSPO по умолчанию. Да? Значит, вот смотрите. Вот теперь из-под рута на локальной машине даем команду mount. Мы в этот момент смонтировали сидюк. Кстати, давайте сделаем скриншот, чтобы его смонтировал, он сам смонтировался, да? Вы зря закрыли. Зайдите в него. А, все, да. Вот сделайте скриншот. Вот. Это сделано вот для чего. Вот то, что мы сейчас проделали. Ну там разговаривай, что. Что? Я сейчас подумаю, подбирать вам или нет. Тут, по-моему, достаточно скриншотов, да? Пока что. Ну, понабирайте. Значит, тут надо буквально пару фраз, да? Речь идет о том, что в PSPO при установленной, при запущенной графической оболочке все монтируется автоматом, да? И нам совершенно не обязательно... совершенно не обязательно там что-то делать такое, что-то там разглядываете. Ой, как интересно. Убейте это. Да. Вот. Тот факт, что у вас при всовывании сидюка в дисковод, давайте, уступите место младшему. При всовывании сидюка в дисковод вот эта штука открылась, на самом деле соответствует некой автоматической выполнению команды mount. По всей видимости, там pmount плюс какая-то графическая... Значит, он через хал достает эмитома, через хал же, вернее, по дебасу туда наверх кидает сообщение, тут что-то смонтировано, если на дебасе с той стороны сидит какой-то программа, которая его слушает, она открывает соответствующий ассоциированный с этим делом файловый браузер, который показывает содержимое. Вот. Ну а что? Ну робот, ну что хотите. Ну, по крайней мере, он сборный и разборный, вы понимаете, да? То есть вот там известно что. Вот. Скажите, mount, просто mount. Ну вот он, видите, DFHDC на медиа-CD-ROM. Ну, скорее всего, где-то так оно и будет выглядеть. В некоторых случаях вместо медиа-CD-ROM там будет написано медиа-HDC или что-нибудь в этом духе, но это уже без разницы, без особо.
Или медиа-имитом.
Да, это не root еще. Это еще не root. Теперь нам надо, значит, из-под рута зайти в рута. Вот, из-под рута это root, да, это не root. Да. Из-под рута просто скопировать содержимое каталога alt. Нет, конечно. Не надо его убивать. Значит, давайте посмотрим, что у нас сейчас там в FTP лежит.
Так.
которым лежит.
Ну да, да, да. Так вот, просто неважно. Сымитируйте команду CP минус. А, да. Alt Linux. Вот, можешь тут нажать Ctrl-C. Вот. Да, значит, мы никому не скажем, что в этом месте мы нажали Ctrl-C, потому что на самом деле у нас был DVD-ук, образ DVD-ука с мастером, из которого мы тоже все это скопили. Ничего страшного, в TypeScript поменяем место, ничего страшного. А сделайте еще раз LS каталога, да? А про предыдущий скажем, что там ничего не было. Да, на самом деле там ничего не было. Не важно. Важно то, что мы так сказать, показали, что мы берем любой вот дистрибутив, желательно мастер как самый большой, да, и оттуда копируем. Вот. Ну потому что все остальные меньше, да, вот мастер, он больше всего. Самый большой мастер. Нет, допускается и бранч, но, понимаете, да? Да, заходит, покупаете, нет. Почему-то ребята из Linux-центра не продают бранч, они продают срезы Сизифа. Вот если бы они продавали бранч, цены бы им не было, кстати. Писали. Ну, они какие-то такие, они все это мелко видят. Им лишь бы это числом поболее. Хорошо. Значит, теперь мы запускаем программу GenBaseDir, которая сгенерирует нам то, что надо. Сначала мы запускаем без параметров, потому что я не помню, как она... Ну, значит, минус help какой-нибудь. И там в самом конце есть команда, которую надо выполнить. Напоминаю, что у хранилища... Зачем? Она перегенерит его. Только минус... Нет, она не отказалась. Минус-минус create, надо ему сказать, что все будет хорошо. Она отказалась его создавать. А, там были хардлинки какие-то. И чё? Чё мы сделали? А, на бейзе были хардлинки. Но это никого не волнует. А вы же только что LS там делали. Вот и поглядите, как он назывался. Диск и бейз, их там два было. Неправильно. Напоминаю, что когда вы создаете хранилище, у него три параметра. Первый параметр, условно говоря, расположение, URL. Второй параметр – название хранилища. Третий параметр – название раздела хранилища, может быть не один. В данном случае название хранилища – Alt Linux, оно через пробел. А, или здесь это не так?
А вот в этом примере. Побдир такой-то, и дальше
пробел. Вот, да, здесь название хранилища, все правильно.
Пробел, да. Ага.
Да, и слэш убить. И может быть слэш после пап убить, хотя я не уверен в этом. Так будет красивше. Да, поехали. Еще можно минус V, минус verbose сделать. Минус. Значит, смотрите. Расположение, URL, где лежит. Название, да? И его разделы. Вот. Зачем так? А вот зачем, в идеале, по крайней мере, у вас, если речь идет не о дистрибутиве, который распространяется на диске, где все и так понятно, а, скажем, о дистрибутиве на несколько архитектур. У вас почти наверняка в дистрибутиве на несколько архитектур в одном и том же хранилище для конкретной архитектуры будет потребно несколько разных разделов, но не все сразу. Скажем, если у вас x86-64 и 386 там, или 586, да, то у вас будет, или MIPS, да, то у вас, соответственно, будет раздел, хранящий бинарные пакеты, который содержит исполняемые файлы, бинарники, для конкретной архитектуры, и раздел NuArch. Вот. Соответственно, для x86-64 будет x86-64 NuArch, а для MIPS MIPS NuArch. Нет, которые не содержат архитектурно зависимых компонентов. Они могут быть вполне себе исполняемы. Shell скрипты, например.
Ну, не имею.
Что еще?
Only base.
А, only base, I belong to us. Да, совершенно справедливо. Вот. Значит, да, в Нуарше содержатся пакеты, которые не зависят от архитектуры, по каким бы то ни было причинам, да, там мало ли что это такое. Там может лежать какой-нибудь байткод питона, да? Вряд ли, конечно, но может, да? А хотя нет, он...
Наоборот, байткод питона, он
зависит. Нет, он зависит.
А,
там виртуальная машина. В том-то и дело, что не зависит. Так что вот. Именно поэтому есть такое двойное эшелонирование и на репозитории, и внутри названия раздела. Ну, собственно, вот. Теперь мы должны, допустим, в той же Диминой машине настроить вместо имеющегося хранилища, которое смотрит черт знает куда, настроить хранилище, которое смотрит вот сюда. Да? Для этого надо туда зайти.
Да, конечно
делается. APT sources list .d точка D. А где же вы были, когда все это делалось? Ох ты, Господи. Нет. Кстати, тоже надо
посмотреть. А тут у нас здесь ВГ есть, только ссылку за него.
Выйдите отсюда. А вы это точно Димина машина? А, Димина. SourceList.d. Ну, мы сейчас их убьем. Давайте. SourceList. Alt. Да. Вот это все закомментируем. Да, и тоже все закомментируем. Вот. А добавим туда строчку. Да, в самый конец. РПМ, разумеется. Подписи у нас не будет. Значит, формат там такой, что в этом месте следует электронная подпись. Кстати, она есть. Они почему не подписаны? Они не подписаны. Они подписаны. Почему?
Подписаны. Вот, ты говоришь, что он был бы подписан до генбейсди.
Нет, их не генбейсди подписывают, Жень. Они подписаны изначально кем-то. Тут их генбейсди подписан.
Нет, там на генбейсди для них не игрывают.
Индексы.
Я даже лучше писать, наверное, не сюда, а в...
Ну, папу забыли.
Да.
Хорошо, убить. Нет, именно так. Вот это убить, а это сохранить. Потому что все равно нужно. Правильно, source list. Давайте просто отредактируем. Спасибо тебе. Вот. Это не ты.
Да.
Вот. BSD-диск, да. Кстати сказать, надо было генбездир запустить с ключиком минус все-таки verbose. Мы бы увидели, как называются... Перезапустили, да? Я просто не видел. Зря вы это делаете. Путанный будет. Но это был не я ведь. Ну просто очень путанный будет TypeScript. Ну, я на вас надеюсь. На расшифровщиков. Да, потому что я вот не за всех уверен за расшифровщиков, что они с этим разгребутся. Зачем делается... А он не пишет, а вот basic диск, да? Минус вербоз делается для того, чтобы видно было, значит, какие он там создает эти самые каталоги. Хорошо, ну давайте продолжим все-таки на Диминой машине. Зря, мне кажется. Вот, вы там отредактировали, да? Нет еще? Basic диск. Вот. Кстати, а они подписаны чем? Альтом каким-нибудь? Наверное, альтом. А давайте проверим. Сначала так? Нет, сначала так. Update update. Ну вот, как видите, все отлично работает. Теперь давайте пишем туда альт в квадратных скобочках в качестве подписи. Кажется, они должны быть подписаны еще по ходу альто. Женя, пакеты подписываются в момент их сборки там, у нас.
А почему он работает?
Ну, сигнатур, да? Ну, их там просто нет. Потому что, Женя, когда вы вот такие вещи делаете, да, фактически, а черт не знает, кстати, там просто нет подписи, да?
Ну, хер не черт, сам файл. Варли, бак, лис, баба, 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 лис, лис.
Ну, тогда и не будем это тратить. Скажем только, что пакет, который вы скачиваете в случае, если у вас используются вот эти самые... А это мы говорили уже. Это было не тогда, когда мы потеряли TypeScript. Был какой-то другой момент. Это было так, когда мы говорили про пакет. Хорошо. Значит, ну вот, это вот та часть, которая была посвящена FTP. Мне кажется, мы ее исчерпали, потому что... Да, могу только напомнить, что... использовать FTP с логином и паролем пользователя нехорошо, что разные FTP-клиенты, не являющиеся LFTP, требуют обязательного ввода логина и пароля, даже тогда, когда это всего лишь анонимный FTP, и тогда логин должен быть либо anonymous, либо FTP, что легче и проще набирать, вот. А пароль может быть какой угодно с блямбочкой.
А будет чаще всего.
Не всегда. Да, да, да. Вот нет, какой угодно, значит, с блямочкой в конце. Или посередине. Ну, в смысле, лягушку. Вот. Он, это коммерческое, да? Это. Вот. Значит, ну вот, давайте мы теперь закончим с FTP и начнем. Да, значит, что еще можно сказать про FTP, чтобы было понятно, так сказать, дальнейшее развитие. Этих самых FTP серверов так много, потому что, ну, отдельно потому, что там есть какие-то действительно штуки, связанные с пользователем, хотя, повторяю, пароль на FTP для пользователя нужен только для одного, чтобы отмазаться от претензий, что вы бесплатно распространяете какую-нибудь штуку, которую бесплатно распространять нельзя. Да? В этом случае вы говорите, какой к черту бесплатно, у меня защищено паролем, вот видите, на FTP так просто никто не видит. Это мне нужно, чтобы я мог ее там скачать в любой момент, я хозяин паролева. Вот, со всем остальным понятно, да, любой FTP пароль всегда виден. Но есть другая картина, довольно неприятная, состоящая из двух частей. Картина первая. Предположим, у вас не очень сильная машина, которая раздает FTP какие-то очень важные файлы, и у вас есть разные категории компьютеров, которые хотят пользоваться этой машиной. Да? Допустим, в локальной сети вы, так сказать, то есть если кто-то из локальной сети хочет подключиться к вашей машине, это приоритет высокий, а если кто-то там, не знаю, через президентский интернет хочет подключиться к вашей машине, то, в общем, приоритет очень низкий, да и там больше двух соединений вы не можете дать. Да? В этом случае надо использовать всякие свойства всяких крутых FTP-демонов типа Pro или VS, я уж не помню, кто из них круче. Pro, по-моему, самый крутой, но он какой-то странненький. Вот. Значит, в котором в зависимости от того, каков айпишник клиента, подсоединившегося к серверу, да, в зависимости от этого определяется количество сеансов, которые может он открыть одновременных и так далее, и так далее. Также, между прочим, можно защититься от там множественного скачивания, когда всякими регетами и прочими флешгетами и прочим pget-p, в смысле pget-. Ну или да. Ну, короче говоря, вот. Это первая проблема. Вторая проблема еще более интересная. Она состоит в том, что протокол FTP передает IP-адрес сервера прямо на прикладном уровне. То есть вы когда, значит, подключаетесь по FTP, прямо на уровне протокола FTP вам приходит, допустим, если это PASIF FTP, а вот теперь клиент, пожалуйста, конец, вот по такому-то порту мы тебе там отдадим данные, а если это ACTIF FTP, то наоборот, клиент, дай мне, пожалуйста, порт, к которому я должен присоединиться, чтобы тебе данные закачать. Да? FTP вообще двунаправленный протокол, где-то об этом написано. Я... Это интересная штука, но мне кажется, не стоит ее здесь объяснять. Вот, может быть, кстати, это написано даже в лекциях. Не в лекциях, в этом самом, в учебнике. Вот, в общем, идея стоит в том, что FTP должен быть, конечно, ну, скорее всего, придется делать его пассивным, но даже в этом случае у вас, или именно в этом случае, возникает довольно забавная проблема. Итак, как работает FTP? По управляющему, по 21-му, да, порту, устанавливается соединение между клиентом и сервером, и клиент говорит, вот, мол, значит, я хочу чего-то взять. Тогда ему сервер говорит, а ну-ка присоединяйся вот по такому-то адресу, по такому-то порту, там тебя то, что ты хочешь взять, ожидает. Адрес, который при этом говорит сервер, и это IP, адрес машины. Если у вас, не дай бог, эта машина заходит, находится за NAT, то есть происходит трансляция адресов, никакой, далеко не каждый FTP клиент способен это проигнорировать. Mozilla, например, Firefox не способен. То есть, если вы заходите на адрес с реальным внешним IP-шником по FTP и, по FTP, и просите значит, у него закачать файлы, и у вас внутри протокола FTP приходит IP-шник внутренний, там 10 сколько-то, Firefox просто не работает. Он не заходит туда, ничего не делает. Вот. Потому что он честно следует протоколу FTP, в котором написано «Заходите на такой-то IP-шник». Поэтому, вообще говоря, должна быть возможность у FTP-сервера, в зависимости от того, какой, с какого IP-шника зашел клиент, выдавать ему соответствующий IP-адрес внутренний либо внешний. Вот, вот. Иначе что-то будет не работать. Я у себя на факультете, используя обычный бездишный FTP, сделал как-то так совсем просто. А нет, там был не бездишный, там был какой-то очень упрощенный FTP. А мне нужно было, чтобы он одновременно был и с TLS. Я просто сделал несколько портов и средствами фаервола их так разрулил, что те, которые снаружи заходят, средствами фаервола переправляются не на 20, не на 20 порт, а на какой-то там еще, там, ну, что-то такое, какой-то изврат сделал. Вот. А в принципе, это все решается опять-таки FTP серверами. В общем, настройка там очень крутая. Значит, но имейте в виду просто вот эту вот такую гадость, что если у вас FTP-сервер находится за маршрутизатором, за межсетевым экраном, в котором включена трансляция адресов, то есть вполне реальный шанс, что соединения к нему не будут работать либо снаружи, либо изнутри вашей локальной сети. Все, закрыли. Закрыли тему FTP, открыли тему HTTP, и, видимо, на сегодня у нас придется с этим... Да, на сегодня придется закончить именно на этом, что, в общем, вполне логично, мне кажется. Да, там всякие DNS, это внутренние вещи. Вот. Что касается HTTP, значит, на момент создания PSPO, да, на момент заморозки ветки 4.0, у нас не было строгой рекомендации, какой именно из двух существующих веток самого популярного на сегодняшний день веб-сервера Apache использовать в качестве продакшена. Apache 2 или Apache 1. Ну, условно говоря, там 1.34, что ли, он был последний такой вот. И 2.2 у нас, по-моему, все-таки не 2.1, а 2.2. Ну, не важно. Важно то, что, значит, у Apache 2 довольно долго было достаточно много проблем с безопасностью. Ну, вплоть до того, что если вы включаете там проксирование в нем, да, то он автоматически становится Open Relay для почты. И всякая такая мутация. Вот. Кроме того, у него достаточно сложная структура управления, которая до сих пор до конца в Вольте так вот, вот совсем вот в идеале не отлажена. То есть мы скопировали схему из Debian, где есть специальные утилиты, которые этим делом управляют. Но я сейчас это, видимо, покажу все это. По этой причине сначала посмотрим более простую вещь, а именно как обращаться с Apache 1 первым. По-моему, в мастере нет ни того, ни другого. В мастере есть только Apache 2, который используется для альтератора. Нет, он HTTPD. Он обычный Apache 2, только вот он минус чего-то там. Альтератор. Да-да-да. А может он АХТПД? Нет, он не АХТПД. АХТПД это не такое новшество. Там обычно второй опаш немножко с укрученными функциями, чтобы он поменьше умел, поменьше памяти жрал. Вот. Это вы как раз удалили все?
Нет, это я да, удалил, чтобы заново. Это я пока надеюсь.
Угу. Значит, для того, чтобы развернуть веб-сайт, на самом деле не нужно практически ничего. Надо просто установить пакет под названием просто-таки Apache, да? Вот. Еще и там? Хорошо, хорошо. Несчастная зимняя машина. А с другой стороны, ради этого мы и городили всю эту хрень. Один раз загрузить по сети, и все это умрет. Вот. Да, значит... Верните, верните, да, значит, такое ощущение, что в состав PSPO как такового входит исключительно HTTPD, который соответствует литератору. Кстати сказать, под него все то же самое можно сделать, просто там действий будет чуть больше, и поэтому я как-то пока не собираюсь вот это показывать, чтобы... Ну, не путать людей. Да? Если... Да, да, да. Кстати, не факт, ну да, оставьте пока. Да, там посмотрим. Нет, вроде бы там должно быть все в этом месте, потому что я ничего такого не менял. Ну, посмотрим. Вот. Значит, вроде бы считается, что Apache 1 на те поры был проще в управлении. Вот. Ну да. А кто ж его знает? Вот. Значит, в любом случае, то, что ставится по Apache 1 в том виде, в котором ставится из школьного бранча, он уже сразу готов к работе, в чем мы можем убедиться вот сразу после того, как он его стартует. Да. Он должен сказать, что если вы это видите вместо того, что хотели, это значит, что у вас Apache запущен, но, так сказать, да, но не работает. В смысле, но у вас нет контента. Сервис, ТПД или старт. Или старт. Вот. Теперь давайте с этой машины зайдем на ту на 80-й порт.
А что
это делаем? Что?
ЕП.
ЕП? Ну, не... Ну, откуда я знаю? Ну, спросите, что полегче. Да ну, нет, вряд ли. Спросите, что полегче, не знаю. Нет, не локал хост. Не надо. Нормальный скриншот. Этот скриншот лучше, чем тот. Потому что адрес настоящий. А это неправильный адрес. А теперь мы можем на эту машину заходить по адресу. Да,
да.
Да, 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 так что все правильно. Максим. Да, значит, ну что, будем сюда вписывать руками какую-нибудь HTML? Ради того, чтобы показать, что HTML бывает.
Загрузите простые индекс HTML с моей вот страничкой, там буквально несколько столов.
Не, а просто там больше.
Там, что?
Кстати, вот, вложите HTML.
Дайте сразу их поставим.
Нет, просто идея стоит в чем? Простите, да? Идея стоит в том, чтобы показать не просто Вики, да, а то, что вообще это, в принципе, здесь очень простая штука. Нет, точка это неинтересно. Нет, давайте мы лучше нарисуем. Какая елки-палки разница? Запустим Bluefish, создаем страничку. Запустим Bluefish, создадим страничку.
Нет? Ребята,
Вавовы, я думаю.
В тему.
Вот. Значит, смотрите, по умолчанию эта штука смотрит в вот этот каталог с документацией по АПАШ. Так, по крайней мере, устроено в АПАШ 1. В АПАШ 2 там все это развинчено, потому что вроде бы это не так интересно нормальным людям, но вот все-таки мне кажется, это правильно. Короче говоря, давайте мы создадим где-нибудь в этом VAR www под каталог под названием там Home или что-нибудь, что хотите. Да? VAR www чего-нибудь. Не HTML. Ну, Home мне не нравится. Pages. Ладно, Pages. Сайт. Нет, просто сайт. Не надо school сайт. Просто сайт. Зайдем туда. И сейчас мы на скорую ногу отредактируем индекс HTML. Нет, мы не будем его редактировать на скорую ногу. Мы лучше сделаем следующее. Мы на локальной машине запустим синюю рыбку. Да, создадим, по-быстрому создадим страничку. В разработке он лежит. Значит, она не установлена. Называется Bluefish. Ну тут просто не. Это же лайт. Это лайт. Не забываем, что это не поиск. Нет, я думаю, что проще, знаете, что сделать, Макс? Запустить Bluefish оттуда. Ага. Она там должна быть, если там оба диска стоят. Ну да. Ну, чего хотите, ГТК. Убейте ее.
От кого?
Да пусть.
Так она же запустится скоро.
Правда? Вы уверены? Так я про это и говорю. Нет, быстрее стал, быстрее.
Быстрее, конечно. Пока она так все это пишет.
Вот. Отсюда вот, тыкайте. Да. Выбирайте ниже. Во. Ага. Окей. Так, скриншот. Название чего? Файла?
Название ты.
Это не ты.
Ты.
Тайтл?
Название подчерка.
Тайтл. Ну, напишите. Тайтл ты. Окей. Впишите в боди что-нибудь. Ну там все как надо, короче.
А почему двойник-то?
Где на индекс?
Ну, вот дорога.
Ну да, нахрена. Ну, весь это. Ну, короче, вот идея стоит в том, что Bluefish, вот для человека, который знает HTML, достаточно неплохой редактор. Вот. Как сказать? Как сказать? Это который знает HTML, но не знает Emacs, очень плохой редактор. Или не знает, знает HTML, не знает Vim, очень плохой редактор, честное слово. Вот. Хорошо, давайте все прекрасно. Теперь сохраняем его в качестве индекс HTML куда-нибудь, а потом скопируем. А потом скопируем из-под рута туда, да. Вот. Теперь отредактируем настройку Апаша и поменяем документ root с var www html на var www сайт. htpd.conf/htpd.conf root.
Большим буквам. Петербург большая, да.
Вот. Вот здесь вот отправил на этот самый, на сайт наш замечательный. Здесь еще надо вспомнить, как там у нас с правами доступа, потому что они должны быть от Апаша. Нет, здесь-то да, там.
Сайт-то нормально.
Сайт качается. А, это файл. АЭЛ, да, АЭЛ. Нормально.
Нормально?
Ну да, дойдет. Рестарт, я думаю. Папаша, там от рута рестарт. Серваскрипт рестарт.
Да.
Ну давайте заглянем теперь еще раз. О! Скриншот. Вот. Значит, как видите, ничего сложного. Вы о чем? Вот. Как видите, а ну-ка еще раз сделайте релод. Вы точно нажали среднюю кнопку?
Да.
Точно нажали среднюю кнопку? Хорошо. Как видите, ничего сложного в том, что... Потому что там есть...
Там это рефреш 5 секунд.
Нет, там не рефреш 5 секунд.
Там рефреш 5 секунд, то мета где-то...
Тогда давайте отредактируем этот файл, чтобы там не было лишнего.
Да, вот это надо было убрать. А, кстати, почему X-Pires тоже убрать? И NoFollow тоже убрать?
Да.
Убрать. И текст CSS убрать. Что-то мы неправильно сделали. Вот блюхиша, черт.
Так нафига блюхиш? Я бы вот это вот body head руками бы смог написать.
Нет, вы бы смогли. А школьная учительница?
Слушайте, неправильно, Максим, давайте мы переделаем кадр с блюфишем, чтобы было правильно. Ну да. Ну забейте просто на этом, туда скопируем нормальный файл. Мы там выбрали все заголовки одновременно, чтобы было неправильно.
Даже
на Ctrl-Back слышно дохнул. Наглый. Раньше на Ctrl-C дохнул. Так нажал уже.
Она не дохнет, потому что сигнал должен сначала до нее дойти. Ничего, она не нагружена, просто не в ту сторону нагружена. Да. Так. Во-первых, сразу этот самый.
Да.
Новый?
Нет.
Не новый.
Закройте вот это что. Закройте.
Да.
Вот эту штуку.
Вот это.
Да. Вот смотрите.
Мы создали вот какую-то вот эту.
Да.
А вот эту. Какое-то мы не выбирали, оно само.
Они вам просто все это повставляло.
Да.
Да, нужно, чтобы одно было. Давайте дабл-клик вот сюда.
Вот.
Не в эту, конечно.
Куда?
Вот в ту, которая единственная.
Куда?
Нет.
А, да.
Дабл-клик.
Есть?
Нет, есть.
Вот дабл-клик.
Вот тут есть страшночку удалить.
Да, стоп.
Вот эти практические редакторы, они страшные.
Стрик.
Так это у нас уже стрик.
Да, вон кнопочку удалить.
Что, все поудалять, что
ли? Ну, вот все, что не нужно, поудалять.
Да, он же как бы и так был.
Окей. О, другое дело. И здесь, что там, hello. Все. Сохранить был, а, да, скриншот, сохранить, скопировать и...
Надо нужно копировать скриншот.
А тут надо...
Мышкой пользоваться уметь.
Мышкой я не умею.
Ну, Enter. Enter.
Я хотел, чтобы все выдержался штучкой был.
Эта штучка совершенно никому не нужна, если в предыдущий раз... Если в прошлый раз мы не делали с HTML, этой штучки не будет. Ладно. Ну, не важно. Значит, в любом случае мы убедились, что это... Да. Значит, почему, чем хорош, хорош Bluefish, он, вот эти заголовки ненужные можно поудалять, а вот как пишутся нужные, можно не запоминать. Ой, я думал, корова. Вот. Ну да. Да, ну естественно, чубан рыбался. Хорошо. Значит, теперь мы устанавливаем туда же вики, да. Значит, не знаю, имеет ли смысл сейчас устраивать длинную лекцию про то, что такое вики.
Была.
Была где? Здесь? Здесь была не длинная. Хорошо, там был небольшой текст такой. Там был не очень большой текст. Да, ну какой-то был. Про редактирование, про CMS-ки, вики, вот это все было.
Да.
Отлично. Значит, мы просто восстанавливаем TypeScript к нему. Да. Вот. А, что? Были. Очень хорошо. Ну что, значит, от get install мой, да? Прямо мой. Естественно. Мы уже пытались через Mod Python работать. Больше я не хочу. Понимаете, мод что-то, это всегда изменение реального движка, да? Так же, как мод пиру. Просто хитрость стоит в том, что... Хитрость стоит в том, что большинство перловых движков пишутся именно под мод перл, да? А большинство питоних движков пишутся просто под питон, обычный. Твистит там свой собственный веб-сервер.
Ну да. Просто как
значит, что там видите? Да.
Просто идея такая, что, наверное, нужно будет этот кусок лекции добавить к тем.
Да, да, да. Просто вот скрыть. Прям целиком, да?
Кусок лекции дал.
Угу. И пусть расшировки просто собирают, да? Все. Да, вот. Значит, Moin, напоминаю, это такой вики, который написан на питоне, в отличие от большинства вики, которые написаны на всем остальном, в первую очередь на PHP. Вот.
На ВК.
На ВК это авки-авки, да. Значит, да, с точки зрения школьной, он, в общем, ничем особо не хорош, ничем особо не плох. Хотя мне кажется, что в нем довольно много всякого интересного юзабилити насовано. Вот. А вот с точки зрения какого-нибудь человека, который потом что-нибудь будет такое в нем дизайнить, да, мне именно мой ноль представляется разумным компромиссом между готовой работающей структурой и штукой, которую можно гибко настраивать, перепрограммировать. Вот в чем, собственно. Что? Читайте. Исходный код. Там все очень хорошо видно. Да, да. Вот. Вот в этом пакете, который есть в PSPO, есть скрипт под названием Moin Instance Setup. Сам. А, знаете что? А, да, вообще, наверное, сам. Да, кстати, давайте попробуем. Попробуем. Ну, Enter. Вот, help. Нет, говорит, такого. Не-не-не-не, это никакого, нажмите, не надо. Не надо.
Понятно, он создаст
что-нибудь такое. Напишите слово, значит, там у нас что было, сайт? А здесь напишите, черт, слово сайт, это, конечно, плохо. Потому что именно Moin и именно Вики.
именно мой, именно Вики использовать нельзя. Потому что Вики, это он идет туда, на underlaid. На underlaid page. Один из них использовать нельзя совсем, понимаете? Просто будет school, да, да. Просто будет school. Типа предложение о школьном сайте. Это такое. Вот, как видите, он даже нарисовал, даже сам перезапустил HTTPD, вот, да, и написал, куда ходить за, вот.
Силу выбора достаточно общего названия, оно не с первого взгляда отличается от названия параметров, поэтому все люди, которые будут создавать, будут называться.
Ну и что?
Ну, чтобы такой случай.
Только не localhost, конечно. Ну, судя по тому, что она захрюкала,
да.
Лошадь захрюкали, свинки замяукали, значит, вот это, видите, происходит. Значит, вопрос. Имеет ли смысл здесь рассказывать про всякие фичи Moin-Moin'а, или это мы опустим? Ребят. Мне кажется, нельзя. Смотрите.
Есть какой-то начальник конфигурации, можно подправить там фиг.
А что там как? Что там править? Он уже работает.
А, это не смог пейдж поставить нормальный. Вместо Hubble.
Хорошо. Значит, так вот, да, еще раз, да? Мне бы хотелось все-таки рассказать про то, что такое Вики, хотя бы немножко.
Но у нас был
рассказ. Он был?
Был.
Там что было сказано? По-моему, вы в результате я бросил Веру на вас, и вы ей рассказывали какие-то фичи. Да. Ничего не записывали.
Да.
То есть на самом деле никакого рассказа нету.
Нет,
ну,
о чем
вы рассказали, что такое?
О том, рассказали, как потихонечку пользоваться этим самым Вики, что в нем, так сказать, какие в нем есть фичи и все такое. Там будет по-другому. Но тут мы даем пример именно Moin-Moin'а. Дело не в синтаксисе разметки.
Дело в...
Нет, не проехали. Надо принять решение. Сколько времени? Все. Значит, мы останавливаемся. Завтра мы начинаем, я подготавливаю, и мы начинаем буквально полчаса. Исключительно про Moin, именно про Moin.
А да?
Что? Потому что вы не обновляете. Вот. Значит, да, просто я просто готовлю, чтобы было понятно, почему я так настаиваю, чтобы это было в школьном, ну вот в школьных лекциях. Да? Вот. Это нужно. Значит, а пока что, видимо, надо еще пару слов сказать про второй этап, да? И на этом закончить. Что? Что-что?
Это вообще первый уже того.
Он нет, он не того, он выходит, недавно новую версию вышел.
Нет, там качество выходит.
Значит, я просто к чему? Имеет ли смысл рассказывать про второй парш, про все эти А2 инсайт, А2 диссайт, вот эту всю мутатень? Предлагаю этого не делать.
Ну, а просто нет смысла рассказывать, как учить. То есть, те, кто заходит в сайт Apache, это вообще довольно такое тонкое.
Еще раз, я вам скажу, что те, кто захочет поставить Apache, это практически любой человек, отвечающий за школьный компьютерный парк, потому что, так же, как нам сказала Вера, от них требуют, чтобы был сайт школы.
Вот просто вот настройка обращается в каждом случае свои отдельные вещи, а вы смотрите специфично.
Тогда им надо рассказывать как минимум, как дальше DNS для сайта школы, как делать.
А это я буду завтра рассказывать.
DNS
будет завтра.
Ну как минимум завтра описывать все-таки, так сказать, virtual hosting.
Вот интересно, имеет этот смысл или нет?
Чтобы это точно имеет. Virtual hosting, вот это.
Вообще-то имеет, конечно.
А зачем я стал посты в школе?
Нет, вот рожать не надо. Вот рожать не надо точно.
Почему не надо, а как без него?
Никогда в жизни его не использовал, кроме одного момента, когда надо было сделать, убрать слово «ску» из этого самого.
А как он Феникс работает?
Вот именно поэтому он работает так, а старый Феникс безо всякого мудрый рейк работает.
Вот,
в хосты надо. Что еще надо? Модули разные надо. Короче, придется завтра рассказывать под второй патч отдельно. Сделать 30, почему? Так в пятницу у нас ничего. А, вообще что-то сделать в пятницу, да? Значит, смотрите, мне надо в офис. Давайте мы не будем.
А, нет, блин.
Это не та пятница, ребят. Все, я принял решение. Значит, на сегодня все. КДЕ на следующей неделе. В любом случае на следующей неделе, да? Если вы.
Да, хочется, что мы.
Нормально, да?
Да.